Так вышло.
Ну, скорее НКВД. Мы
Круто. Дорогие
КГБ
товарищи,
тоже.
Команда НКВД «Динамо» приветствует вас. Доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня 369-й выпуск «Изоленты Лайв». Суббота. Александр Евгеньевич Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Лидов и я. Вот, и в 12 часов, в 11:55 к нам присоединится еще Клим Саныч Жуков впервые вообще в истории нашей программы. Соответственно, чего? Сегодня мы, наверное, поговорим про неделю, про то, что было на неделю. Есть такие трепетные вопросы, но есть вопросы, которые меня волнуют. Я думаю, есть вопросы у каждого из нас по этой неделе. Посмотрим, обсудим. Петр Алексеевич, там сегодня...
Слушайте,
да,
я вчера уже начинал думать, в результате спросил Армена Гаспаряна, по каким поводам ему звонили, потому что чего-то такого, чтобы меня сильно взволновало на этой неделе, вот прям так радикально не было. Но была у нас, если так перечислить, навскидку, то, что я помню, это певица Манижа и ее оскорбление русских женщин. Вот. Второе, это, значит, вот эта вот выставка человеческих тел тоже тут вызвала препарированных.
Хороших тел? Хороших тел.
Ну, нет. Относительно. Да. На ВДНХ вчера открылась. Вот это был скандал небольшой.
Подождите. Вы что, самое главное-то забыли? Никогда меня так часто не спрашивала пресса по поводу, не касающегося меня впрямую. Это интервью Меган Маркл и принца Гарри.
Это
да. А ты-то там каким концом, Саша?
Сань, расскажи, как известный
маркалист. Маркалист,
а да, как тебя, в каком смысле? Вот вы, Александр, тоже принадлежите к высшим слоям общества, да? Расскажите, как
вы,
оно...
Вы, Александр, тоже расист, вот это.
Нет. Ты знаешь, на самом деле, меня изумляет, насколько наш народ переживает по поводам, которые вообще никак не касаются и никаким образом не влияют на его жизнь. И не только пытаются узнать, что там происходит. Нет, они еще умудряются переругаться все по этому поводу. Вот это самый яркий пример такого провинциального менталитета, когда мы начинаем дико сраться из-за тех событий, которые...
Саня, что шепот?
Потому что все спят вокруг. Я в Каире, в гостинице, и все вокруг спят. Я вышел поговорить с вами. Понимаете, тут другое же время. Вот. Поэтому, видите, какой-то товарищ еще пришел. Ну вот. Соответственно, что спрашиваю, насколько я считаю, что я думаю по этому поводу? Может быть, потому что я часто высказывался в последнее время по поводу новой этики. И мне есть что сказать по поводу этого интервью. Прям у меня целая речь заготовлена. Давайте все кейсы просмотрим. Я не хочу знать, что там беспокоило Трофима. Когда он беспокоится, я плохо сплю.
Может, давайте Трофима и спросим, раз Трофима беспокоило.
Да.
Меня что-то вообще отлично, меня так, чтобы зацепило, ничего не зацепило. А вот Трофима, видимо, зацепило.
Одна тема с интервидением с этим. Хотя мне на самом деле насрать на...
Это, знаешь, это такой был как бы продуманный такой экспромт, типа интервидение, это что-то связано с интердевочками, вообще продажный конкурс и так далее. Ну что Трофима еще ждать-то? Ну хорошо, да.
Интервидение — это была такая заставка на телевизоре в СССР, когда показывали чего-то международное, по-моему, какое-то типа парада. Ну, то есть они вещали типа на весь мир, вот, мне кажется.
Международного гей-парада, я так понял.
Тогда, извини меня, за гей-парад тебя могли на кукан насадить.
Тогда слов-то таких не было. И гей-парадов тоже.
Да, гей-парад. Не, меня прямо, ну, как сказать, я прочитал этот текст, вернее, сначала я услышал, я подумал, что меня уши подвели. Потом я посмотрел его в текстовом режиме, я понял, что, блядь, ну, это просто жесть какая-то. Вот, ну, и, в общем, написал об этом пару заметок, поговорили об этом в эфире. Не то, чтобы это меня там типа как-то возбудило, что я спать не мог. Нет, это именно просто какое-то очередное мракобесие, такое околокультурное. Я записал видео в ТикТоке, которое набрало за, там, 6 часов 100 тысяч просмотров по поводу этого дела, да, и сказал, что если раньше русскую женщину в Европе, ну, в мире представляли, как с коня на скаку остановят, в горящую избу войдет и все такое, то теперь жирная тварь, найди себе мужика, дети брошенные, сама брошенка в 30 лет нахрен никому не нужна. Вот, теперь поэзия транслировать будет русскую женщину за границу вот в таком вот варианте с улюлюканьем Первого канала и прямой трансляцией. Ну, вот это то, что меня чуть-чуть возбудило, скажем так.
Ну, радует, что Трофим у нас возбуждается от таких вещей. Все-таки не все еще потеряно, возраст не совсем его добил. Слушайте, мне кажется, это... Я наш хотел бы, так сказать, выступить ради драматургии нашей передачи оппонентам в данном случае. Но мне просто песня сама не понравилась. Мне не понравилась ни музыкальная составляющая, ни вокальная, ни текстовая. Мне ничего не имею против певицы. Ничего не имею против певицы Манижи ни в коем случае. Более того, не считаю проблемы, что Россию на Евровидении представляет девушка, которая родилась, так понимаю, не в России, да, по-моему, из среднеазиатских республик. Ну, слушайте, мы, особенно для тех, кто стремится обратно в Советский Союз, это хороший знак, так сказать, объединение империи в старых границах. Но мне кажется, это исключительно маркетинговый ход. Если мы хотим выиграть Евровидение, меня больше всего возмущает в принципе наличие этого конкурса. Это какое-то же фрик-шоу. Это просто фрик-шоу. Зачем он? То есть, кто смотрит его? Кто слушает группы, которые там выиграли? Есть ли хоть одна группа, которая стала, кроме Аббы, которая стала культовой после Евровидения? И мы все стебемся над этим конкурсом, говорим, что там какое-то сборище непонятных, так сказать, творческих коллективов, а потом начинаем переживать, кто туда поехал. Я никогда не понимал, зачем туда едут достойные наши исполнители. Тут даже, по-моему, и Пугачева ездила, по-моему, и Мумитроль. Зачем ездить на этот странный конкурс? И вот в моем понимании того, как этот конкурс организован, такая песня, она как раз имеет шансы сегодня в Европе. Ну, наверное, это было маркетинговое решение. Решили так, ага, тема сейчас популярная, так сказать, феминистическая, давайте такую тему споем. Вот. Вот и все. Не думаю, что Некрасов, которого ты сейчас упомянул, да, это же он автор строк в «Горящую избу», так сказать, на коне.
Да, так точно.
Вряд ли бы он поехал на Евровидение в свое время, да, то есть сомнительно. Поэтому, ну вот, поехала у нас такая песня. Конкурс этот в сердцах россиян живет ровно один день, когда совсем нечего делать, его смотрят. В остальном я действительно не понимаю, зачем он нужен и его смысл. Поэтому я не сильно расстроился, а просто музыка мне не понравилась. Это самое главное. Я музыки не
Там люблю. Ее нет вообще. Там музыки нет.
Вот.
Дмитрий Юрьевич, ваше мнение?
Да, барахло полное. Александр все сказал. То есть там ровно два исполнителя было за всю его историю. Группа Абба с песней его «Торлу» и Селин Дион. Оба попали туда фактически нечаянно. Это какой-то конкурс сельской самодеятельности. Чего туда стремиться, абсолютно непонятно. Вот Дима Билан, например, съездил. И что? После того, как он там, например, победил. У него концерты по всему миру, что ли? Херь какая-то. Никуда он не ездит. Какое-то повышение популярности. Замечательные контракты зарубежные. Ничего. То есть, я так понимаю, с этого наше телевидение зарабатывает деньги. И поэтому каждый раз имитируется дикий ажиотаж, какие-то дурацкие голосования, сидение в студии, истерики. Кому это надо-то? Ну, вы хоть одну песню можете оттуда вспомнить, которая прогремела, так сказать, на весь мир, стала хитом. Я помню только какой-то там наш персонаж из Норвегии был, у него какая-то запоминающаяся
мелодия. У него хорошая была, да, со
студии. Да. Все остальное, ну, вообще ни о чем. На кой черт это надо? Какие там волнения? Ну, а самое главное, давайте поедем с какой-то этой песней. Тут я бы еще углубил, Александр, что мало того, что она таджичка, так еще и авторы песен, два еврея. Один вот. Музыка.
Причем израильских,
Это типичная русская песня, как ты понимаешь. Как, например, «Поле, русское поле».
Ну, большинство советских песен, собственно, написаны как раз...
Да, многие не в курсе, что лучшие русские песни написаны евреями, да. Ну, нормальный мир.
В принципе...
Но не из Израиля.
Я бы так сказал, слушайте, да даже многие лучшие русские ведущие изоленты, не ведущие, эти гости изоленты, многие тоже частично евреи, ничего не могу сказать, да.
Ты про ведущих-то тут не гони.
Они же полностью бывают.
Ну и вот эта фигня, давайте напихаем туда ущемленных лесбиянок и еще непонятно что. Ну людям-то плевать на это, всех это только раздражает, ё-моё. Чего вы обезьянничаете? Ну, тут не США. Здесь люди по-другому живут абсолютно. Чего вы это сюда тащите? И тут же начинается скандал. Для раскрутки всего этого добра у белорусов не пустим. У них какого-то повышенного политического содержания. А до этого, значит, вы волокли за яйца эту Джамалу туда, которая антисоветские песни распевала. Это была не политика, нет, это полезнейшая. Ну и в результате вся вот эта вот гнилая политическая клоунада, которая каждый раз используется, чтобы одних подтащить, а другим нагадить. Нафига в этом участвовать? Я не понимаю. Я бы категорически все это ликвидировал.
Ну, помню, этом... это знаменитое, это не шутка. песню Матвея Блантера «Русское поле» исполняет Иосиф Кобзон. И это совершенно нормальная история.
Но тут еще вопрос в чем, что вот на контрасте, да, есть же чему учиться. Сколько, 60 лет конкурсу «Сан-Ремо», каждый год он собирает безумные аудитории, каждый год его смотрят по телевизору, и каждый год там рождаются звезды. И ведь вот возьмишь ты, блин, и отправляй ты туда.
Сейчас Трофим говорит только об одном ему известном явлении.
Какой «Сан-Ремо»? А ты не знаешь конкурс, музыкальный конкурс?
Нет, он когда был маленький, показывали у нас по телевизору, да.
Но так, у чтобы, нас каждый год его
показывали. А ты сейчас смотришь его, нет? До
сих пор? Ну, конечно.
Извини, мы просто не все, я не смотрю давно.
Ну, итальянский.
Ну, конечно, Трофим смотрит. Я вот, понимаете, за что я Трофима люблю, за вот его незамутненность.
А когда Сан-Ремо, кстати,
я вот я реально не пожалею времени, я поставлю расписание и позвоню Трофиму ровно, когда его будут показывать, и спрошу, что ты сейчас делаешь? Вот, блин, если он смотрит Сан-Ремо, я ему только шампанского подарю.
Саш, я за последние 6 лет раза 3 или 4 его смотрел в прямом эфире. Поэтому зря так меня подъебывают. Что, извините. Ну, я, конечно, понимаю, что...
Потом у нас есть Трофим что-то делает, то это, как правило, делает вся страна. Это Трофим у нас такой, так сказать, символ народа.
Ну, согласись, в советские времена Сан-Ремо ждали и смотрели. Сейчас, конечно, не
посмотрели. Печальное было время, я тебе скажу, с точки зрения музыки.
И Адриан Челентано, и тот, у кого
не... Музыку-то не показывали, поэтому приходилось ждать Сан-Ремо.
А понимаете, Трофим, у него детская травма, он не дождался Сан-Ремо, ему мама не разрешила смотреть на роги.
А еще был такой, вот музыки-то точно никакой не показывали, а зато как-то раз показали фестиваль в Сопоте, по-моему, а там на сцену выпрыгнула Сабрина в футболке без бюстгальтера, вот с такими сиськами, там вся страна замерла вообще. Те, кто не успел посмотреть видео, магнитофонов тогда не было. Волна самоубийств, дальше жить невозможно. Ты не видел такой прелести. Вот это было, да.
Слушайте, согласен, Сабрина была.
Да, да.
Там. Слушай, Петр, ну ты же написал, если я правильно помню, про Манижу текст такой острый.
Ну, не острый. Я, во-первых, я согласен, что это, конечно, буря в стакане воды, что обсуждать нечего по так сказать, по причине незначительности всего происходящего. Поэтому у меня, конечно, немножко вот это вот твой общественности по поводу того, что это оскорбление русских женщин, раз, что это еще и таджичка, два, он меня, конечно, немножко возмутил. Потому что, ну, во-первых, по поводу оскорбления русских женщин. На мой взгляд, это тоже хороший маркетинговый ход. То есть, ну, конечно, если бы мы послали туда, я не знаю, ансамбль «Березка» с хороводом, которые бы пели «Вот вышла я по воду, счастливая русская женщина», это вряд ли бы сработало. А тут, так сказать, все в русле традиций. В защиту Николая Алексеевича Некрасова, замечательного поэта, хочу сказать следующее. Вот я тут стих нашел. «В полном разгаре страда деревенская, доля ты, русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени всевыносящего русского племени, многострадальная мать. Зной нестерпимый, равнина безлесая, нивы покосы да ширь поднебесная, солнце нещадно палит. Бедная баба из сил выбивается, столб насекомых над ней колыхается, жалит, щекочет, жужжит». Сейчас это мне напоминает уже, помните, эти страшные рассказки из фильма, значит, детского, когда-то чудовище в виду ужасного схватило ребенка несчастного. Дальше читаем. «Приподнимая косулю, ну, в смысле косу, косулю тяжелую, баба порезала ноженьку голую, некогда кровь унимать. Слышится крик у соседней полосоньки, баба туда, растрепались косоньки, надо ребенка качать. Что же ты стала над ним в отупении? Пой ему песню о вечном терпении, пой, терпеливая мать». Вот это Николай Алексеевич Некрасов, как видел долю русской женщины. Поэтому то, что сейчас у певицы Манижи, так сказать, тебе бы похудеть, и вот это все, и одна ребенка воспитывает, тут, мне кажется, налицо технический прогресс и, так сказать, улучшение ситуации в некотором роде. Столб насекомых больше не вьется над русской бабой. Так что,
хотя бы хорошо знать русскую классику. Слушай, оказывается, это Некрасов был феминистом.
Ну, он вообще был человеком прогрессивных, скажем так, взглядов, за что и воспет, очевидно, в том числе в советское время, как борец с режимом, в общем. Вот, ну, поэтому мне кажется, что, ну, слушайте, а потом, да, действительно, вот это очень правильная мысль, то, что таджичка многие там, вот там авторы не те, ну, слушайте, если мы империя, если мы вспоминаем Советский Союз, то извините, пожалуйста, это же прекрасно. Она таджичка, работает в России, пишется в России, могла бы свалить в Лондон. Мы хотя бы для стран ближнего зарубежья должны быть центром притяжения. И это важно. Они такие же, как мы. Более того, мы страна многонациональная. И таджики нам такие же братья, как буряты, башкиры, грузины и прочие эстонцы. Вот, мне кажется, вот эти две точки зрения, ну, вот эти две вещи мне, например, не понравились. Но, опять же, мне кажется, ключевое, конечно, это все мелковато. Но такой скандал. Я помню, у меня был один израильский друг, Акива. Очень смешно, ой, потрясающе чувство. Он израильтянин, по-русски не говорил. Но я его спросил: слушай, а у вас там Евровидение смотрят? И он по-английски мне сказал: ну, смотрят пожилые люди, как правило, и это люди очень любят. Собираются у телевизора и начинают вот это вот, ну, что этот с Кипра там поет? Ну, кого мы опять послали на этот конкурс? И вот, ну, вот тут, мне кажется, такое же забавное к этому, может быть, отношение. Вот.
Да, действительно, согласен.
Но вот этот подсчет голосов, кстати, в конце, когда финальная вот эта история, когда все голосуют, да, вот это прикольно. Это смотрится интересно, когда раз там кто-то поднялся, кто-то не поднялся. Там, не знаю, Украина проголосовала против России, там, это клево. И, конечно, в этом есть определенная политика, но такая, знаете, какая-то настольная такая, смешная. И, может гейская быть, политика, если бы она такая и была, ну, гейская, да. И это тоже, вот этот тоже элемент, он там скорее комичный, понимаете, бородатая женщина. Это же смешно. Это...
Обхохочешься.
Цирк уродов.
Ну да, ну как нельзя это воспринимать как посягательство на тысячелетнюю историю там православия на Руси. Ну это же наивно. Ну, это скорее паноптикум такой смешной. Вот я бы так на это смотрел. Вот.
Ну и в свете этого можем сразу перейти к следующей новости про выставку вот этих вот трупаков, про которую мы вчера говорили. Я не знаю, смотрели вы, не смотрели,
все там на ней был.
Я был, все там на ней был.
Ну, смотрите, это довольно древняя выставка, которая вообще вызывала много всегда вопросов. Вот, выставка называется... Выставка называется Body Worlds, то есть миры тела или миры тел. Что делать? Есть такой ученый немецкий Гюнтер фон Хагенс, который еще в 80-е годы начал брать тела умерших людей, снимать с них кожу, заливать их каким-то там чем-то пластиком каким-то и фактически сохранять вот в таком виде.
Формалином.
Ну, не формалином. Формалин мокрый, а он их как бы высушивает. Это называется пластинаты. То есть он каким-то чем-то там. Ну, не важно. То есть фактически структура остается на прежнем уровне. У тебя получается вот такой вот дубовый такой вот экспонат, где видны все мышцы и так далее. В любом разрезе. Вот. Что он стал делать? Он начал придавать им различные позы. Ну, там, гимнаст, например, на кресте, да, или двое людей, совершающих половой акт, или там кто-то человек, играющий в шахматы, там есть, или, ну и так далее, вот разные там, чтобы показать, как он говорил, просветить людей, чтобы они видели, как работают мышцы, как оно все устроено изнутри и так далее. Вот, там скандалов было много в связи с этим. То он, значит, какие-то нелегально закупал тела якобы жертв политических репрессий в Китае, там, в какие-то 90-е годы, то еще чего-то, но по сути все эти люди, которые, ну, как они декларируют, которые свои тела отдали, они написали завещание, что они тела отдают, и пусть их используют для научного познания. Вот. Там собственно, вопрос, это самая успешная выставка вообще в истории человечества, путешествующая по миру, работает она, по-моему, с 90-х годов, представлено много экспозиций в разных странах, она, видимо, ну, как я не знаю, как любой там три состава или там пять составов «Ласкового мая», также и здесь вот это все гастролирует. Вот, то есть их много изготовлено, ну и вот в Россию впервые она прибыла, и со вчерашнего дня на ВДНХ работает, ограничение возрастное 12+. Значит, какие там, кто возмущается? Возмущаются те, кто первые считают, что детям такое смотреть нельзя, поэтому надо повысить уровень свыше 12+. Второе, возмущаются в основном сторонники православной церкви, считая, что есть некая святость процесса погребения, что каждый должен быть похоронен, а не выставлен на всеобщее, усмотрение. Ну, вот, собственно, вот есть текст петиции, там, вот он примерно все про это. Вот, я был на этой выставке в Нью-Йорке, она, в общем, действительно, я про нее читал, и на картинках, на фото это выглядит, ты думаешь, нифига себе, вот это, конечно, да, потому что, ну, можете заглянуть сейчас, вот на газете «Ру» там фотолента висит. Но когда приходишь, ну, как бы, ну, да, там, посмотрел, ну, то, примерно ощущение, вот как ты попал, я не знаю, в какой-нибудь там кабинет биологии или в...
Ну, анатомический театр, условно говоря.
Ну, да, то есть оно
красиво. Кто был, тот понимает, кто в морге был, тот понимает.
Там, кстати, очень интересная нервная система представлена. То есть она познавательна, на мой взгляд, вполне себе познавательна. Ну, если кому-то не нравится, так и пусть не ходит.
Там, знаете, с чем сравнимо, ну, вот кто в Питере, ну, все, я думаю, здесь присутствующие. Были в Кунсткамере, да-да-да-да-да. Там есть определенный экспонат, но единственное, что в Кунсткамере выставлены, ну, такие условные мутации человеческие природные, ну, не только человеческие, да, но там и козлята, там и всякие разные эти самые. А тут просто ситуационная такая выставка, где нормальные человеческие тела, но просто в различных ситуациях, но без кожи. То есть надо отдать должное, что без кожи. То есть не каждый, наверное, сможет на это смотреть, ну, или захочет на это смотреть. Но я на самом деле в этом ничего не вижу, потому что я год провел в анатомичке Первого медицинского института и видел там всякое разное, и ничего в этом страшного нет. Афима, но это человеческое тело. А у меня там работал друг, и я там подрабатывал.
Александр встревожен.
В студенческие годы подрабатывал там.
Мы котов душили. Душили.
Ты реально работал год в анатомичке? Ну, а да. Это много объясняет, кстати.
Добавлю, с вашего позволения. Есть такая
отличная вписка. Помните, извините, Дмитрий Юрьевич, когда у Невзорова ноги, помнишь, раскидали, у него программа-то была, что ноги, руки раскидали по первому меду. Вот это как раз тот год и был.
Ты раскидал?
Но это был не я. Нет, это был не я.
Есть отличная книжка, называется «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов». Кто не читал, всем настоятельно рекомендую. Про современное искусство, откуда, так называемое, откуда оно берется, почему оно такое и как вообще все это работает. Значит, вот акула, которую это за 12 миллионов, это, если правильно помню, белая акула, которая запихнута в 3 прозрачных куба, залитые формалином. Она там на проволочках висит в формалине. Больше ничего нет. Что это изображает, что подразумевает, как обычно, знает только автор. Вот. Все это делается исключительно ради продажи, только ради денег изготавливается. Потому что количество Леонардо да Винчи, Караваджо там, и Тинторетто, оно конечно, и их давно уже всех раскупили. А рынок так не работает, когда все уже висит по домам. Давайте делать что-то новое. И, соответственно, вот галеристы, значит, назначают гениев, повышают на них цены и продают. Книжка об этом рассказывает, как устроен этот мир, так сказать. Вот, и я как-то раз, заехав в Монако, наблюдал там, сначала на входе стояла вот эта вот акула, а потом вот эти вот персонажи. Всем рекомендую почитать книжку. Книжка вот просто на пальцах объясняет, как это, как вас, как лохов, разводят. Является ли это искусством и еще чего-то там. Как работают аукционы, кому чего втюхивают. Отличная книга. Я ржал как конь просто. Там вплоть до того, что когда на аукционе Сотби человек там бьет молотком, ушло, не ушло. Смотреть надо не на мужика, который деньги платит, а на его бабу. Она решает, купить или не купить. Или ты ей там втирай. Там, отличная книга. Настоятельно рекомендую. Уже пару раз издавали у нас, пользуется спросом.
Слушай, а ты в советское время в Монако заезжал? Или уже после?
Да нет, конечно. Ты что? Как? Я в Канны ездил на фестиваль. А Монако, оно ж рядом, там на электричке доезжаешь. Единственное место, кстати, там везде на Каннском фестивале, там сразу, как только приходишь регистрироваться, там сразу висит объявление, что купюры больше 100 евро не принимают, идите, меняйте где-нибудь. Да, в Монако 500 берут в ларьке, который билеты продает. Хорошая страна, Монако.
Смотрите, Монако, друзья мои.
Монако вот, было самое дорогое пиво, которое я когда-либо в жизни покупал, когда игрался матч Суперкубка, финал Суперкубка Европы, Зенит-Манчестер Юнайтед. Ну, мы же русские люди, мы не смотрим, вернее, мы не спрашиваем, сколько стоит. И вот все закрыто перед футболом, вообще все закрыто, и они такой огромный шатер ставят на площади у казино, вот где там садик такой есть. Вот. И, значит, в этот шатер ломятся все болельщики «Зенита», включая Алексея Борисовича Миллера, который аж с яхты туда аж перешел. Вот. И очереди за пивом. Ну, и я иду, в общем, молча, не глядя, заказываю себе пиво, и мне выписывают счет, я карточкой махнул, прихожу, смотрю в чек и думаю, сколько, ну, с парней-то надо что-то там брать, не брать, и понимаю, что просто 63 евро за кружку. Пиво я заплатил только что, думаю, да ёперный балет. А там просто все платят.
Знаете, сейчас была у нас минута классовой ненависти на канале «Изолента». Значит, для чего Дмитрий Юрьевич Пучков, известный, так сказать, большевик, он ездил в Монако с Каннского фестиваля, чтобы, сука, разменять 500 евро.
Понимаете, как естественно, это... а как иначе? Там 70 километров-то всего,
господи. Потому что у него других купюр, у него кроме 500 евро нету.
Понятно, а А это в дополнение, кстати, аптечка, что когда в Москве меняешь деньги, то купюр меньше 500 лично мне ни разу не давали. При этом замечу, что
людям давать тебе меньше 500 евро, я понимаю.
Обменные пункты в Москве расположены в каких-то универмагах. То есть это не какие-то там банковские учреждения, а просто вот в углу у нас тут обмен валюты, и там тебе по полштуки евро все это выдают. А лучший случай был, когда... Я был в средиземноморском круизе, мчался на лайнере, и мне приспичило в Неаполе разменять 500 евро. 5 банков посетил. В 3 банках мне сказали, что не меняют деньги вообще. Ну, там, видимо, какое-то это фальшивомонетчество какого-то уровня нечеловеческого. В одном банке мне сказали, что они меняют только для клиентов банка. А в Deutsche Bank меня просто не пустили.
Ибо не Deutsche, да? Дмитрий Ильич, хочу сказать, что тут надо сходить свечку поставить. Я как завсегдатый бывший Неаполя, что не отжали. А могли ведь просто отжать это в Неаполе спокойно. А
разменять могли. Нет, просто... Понимаете, Дмитрий Юрьевич, так сказать, практически соавтор фильма «28 панфиловцев», пытающийся поменять 500 евро в Deutsche Bank, это такой... такой сюрреализм, нон-конформистский, понимаете? В принципе, ну, мы сейчас...
Почему же, не знаю, Александр, ты как смотришь на это не так. Вот мне кажется, что...
А ты что, вылез из интернета?
Подожди, ты все время вот с той стороны, что вот, значит, ну, воришь такой, у которого, значит, полные карманы 500-евровых купюр, заходит в Deutsche Bank Монако и требует, значит, вот, открывая ногой дверь, новый русский такой. А на самом деле, я посмотрел на это по-другому. Это как, знаешь, вот...
Это старый Юрий Пучков,
советский фильм «Рабочая колхозница». Когда на ВДНХ в Москву приезжает, значит, человек из далекого аула, из села, у него вот в этой 500-евровой купюре все его накопления за долгие годы. И он, извиняясь, как человек в футляре, фактически описанный классический лидер, в рваненьких штанишках, в стареньком пальтишке, значит, пытается, значит, как еще один персонаж фильма «Человек с ружьем» спрашивает: «Простите, люди добрые, а не разменяете ли где-нибудь здесь мне вот мои накопления, детишкам подарка хочу купить европейского, привезти?» А ему пшел вон отсюда, скотина.
Холоп.
Значит, холоп. Вот это вот буржуйские морды. Дело здесь не в том, а они сразу видят, что человек простой, россиянин, прибыл, так сказать, в заслуженную командировку от профсоюза. Вот у него все командировочные на 2 недели, на которые ему, понимаешь? Вот может с этой стороны посмотреть.
В итоге, что, значит, видели пример, как 2 пиарщика могут из одного и того же повода создать совершенно разную картину идеологическую. Абсолютно разную картину.
Вот. Ну, давайте, это уже пиар, Саша, это уже не пиар.
Знаешь, еще и в конце. Да, подумал в этот момент Дмитрий Юрьевич, правду говорили про буржуев. Сволочи они. Не любят они мужика нашего брата.
Русского,
да. Буду мстить им, пока не изгоним их с земли нашей священной.
Монакской.
И запел песню, сочиненную евреями.
Русская школа, вы знали. На таджикском языке.
Надо, кстати... Да, время комментариев, я пока телефон сейчас заряжу быстро, сейчас.
Подписывайтесь на канал «Изолента Лайф», нас тут уже 7 тысяч смотрят, а нам до 100 тысяч надо до года добить, вот прям очень хочется, чтобы годовщину отметить 100 тысячами подписчиков. Подписывайтесь на канал «Изолента Лайф», кто не подписан.
Так, комментариев время. Николай Полюшкин был в Питере, зашел в дом книги на Невском, у входа книги Цыпкина, рядом с Зулейхой и прочим кошмаром. Полку с Дмитрием Юрьевичем нашел не сразу, в подвале. Это так должно быть?
Дмитрий Юрьевич. Это художественная литература у Александра, она, естественно, гораздо популярнее. У нас уже узкоспецифичные направления и близко к науке, поэтому это гораздо меньше читают. Совершенно справедливо.
Майор Дегтярев, 100 рублей. Не могу сказать, что прям дико возмущен песней, однако я зол на Эрнста и Первый канал за то, что отобрали возможность выступить ребятам из Little Big. Они, по-моему, сами отказались.
Сами отказались, конечно,
да. Они могли поехать, но они не захотели.
Ну, потому что они в разуме, зачем ехать-то?
Сергей Христич, 100 рублей. А Михеев прав. Во всем происходящем присутствуют элементы сатанизма. Ну, если по существу. Это да. Это про выставку, видимо, этого
самого. Слушайте, вообще во всем происходящем присутствуют да. элементы сатанизма. Вообще во всем. Поэтому тут, извините, конечно.
Ну да, если говорить о добре и зле, и не я, не боги, и сатане, то, конечно, во всем. Вот даже мы сидим, из нас двое, так сказать, имеют некий божественный смысл в душе, а двое сатанистов отъявленных. Не будем сейчас, сами сделайте выводы. Сами сделайте выводы. Антон Л.
Какая тут радиоспутник? О чем ты говоришь? Блядь, один мат сплошной.
Антон, да, у нас тут просто есть идея, чтобы транслировать наши выпуски на радиоспутник, но там нельзя матом вообще, потому что там сразу штрафуют и расстреливают за это, но не знаю. Кого? Редактор, там два предупреждения и могут лицензию отобрать.
Ну, так, ну, два, ну, отнимут, мы потом на другом радио будем транслировать. Делов-то. Ну, вообще, зато да, хайпа. Хайпанем, зато нормально.
Будем уничтожать радио за радио.
Комсомольская правда уже перестала нас публиковать на Ленинградском сайте. Зачем подкалывать нормальных людей, в скобках ТРО, если есть живой либер? Зачем подкалывать? А так он же и подкалывает ТРО. Что же вы, не понимаю, Антон. Антон И.
То есть ТРО подкалывает ТРО. Это хорошая, кстати,
такая. Нет, подкалывает Саша.
У них еще либеров откалывать, подкалывалка не отросла. Тоже
Остап Лисин, 113 рублей. Товарищи, спасибо вам за актуальные темы. Будет что на кухне вечером обсудить. Вот это правильно. Евгений Егоров, 100 рублей. Большое спасибо. Константин Кузьмичев, 300 рублей. Огромное спасибо вам, Константин. Константин Моршнев, 1000 рублей. Самое лучшее в современном искусстве. Выставка невидимых картин и статуй. Да. Эльдар Дадаев, 500 рублей. Доброго дня. Спасибо вам тоже. Серега Сафонов, 400 рублей. Уважаемые ведущие изоленты ИДЮ. И Дмитрий Юрьевич, прошу прощения. ИДЮ.
ИДЮ.
ИДЮ. ИДЮ. Существует ли у вас резервный архив всех выпусков на случай, если YouTube повернется к нам в филейной части? Стоит ли начинать к этому готовиться и потихоньку качать особо важный контент на диске? Ха-ха, Трофим.
Ха-ха, не дождетесь. Значит, у нас все зеркалится день в день на Рутуб. Там нас точно не закроют, потому что там мы авторизованы, у нас там синяя галочка стоит, и мы являемся официальным партнером Рутуба, ну, в смысле, зафиксированным. Соответственно, каждый выпуск через там, часик появляется на Рутубе. Возможности прямых трансляций пока нет. Я думаю, у Дмитрия Юрьевича тоже все надежно забэкаплено на случай ядерной войны, и если произойдет у нас отключение нас от Ютуба или Ютуба от нас. Поэтому не переживайте, без контента вы точно не останетесь.
Я представляю, ядерная война. Кстати, тут хорошая новость была, что... В Санкт-Петербурге будут обучать служебных собак поиску расчлененных тел.
Это великолепная новость, на самом деле. Весь Петербург в полном ахуе.
А почему? Значит, обучать...
А я сейчас не умею.
ВДНХ. На выставке ВДНХ будет, да, обучать?
Нет, там не расчлененные. Эту выставку и завели.
Нет, собака, она должна, видимо, отличать расчлененное тело от нерасчлененного.
Они по-разному пахнут. Петр,
нет, смотри, да, в чем проблема, что если тело расчлененное, то это как минимум там 4-5 частей. И собака тратит очень много времени, чтобы найти каждую часть отдельно, потому что думает, что это какое-то отдельное тело. А так она сможет сразу сопоставлять, что это то же самое, и как бы на одну собаку будет приходиться меньше времени на поиск тела. Вот мне кажется, в этом смысл.
Знаете, Павел... что у меня один вопрос такой, такой неожиданный. Просто, насколько я слышал, для того, чтобы собака искала наркотики, ее, к сожалению, это звучит жестоко, но подсаживают на наркотики. Так вот, правда. Я не понимаю. И что, их начнут кормить расчлененкой? Я не понимаю.
Да, их начнут ручки по утрам, ножки по вечерам.
Все это просто положено. Натаскивание на определенные запахи. Для того, чтобы собака учуяла взрывчатку, ее тротилом не кормят, я тебе точно говорю. И для того, чтобы она искала кокаин, ей тоже не надо жрать кокаин. И уж тем более.
То есть она не нюхает кокаин, собака? Вы только что новый мир для меня открыли, Дмитрий. Хотя, если на самом
деле... А, то есть это...
Ну, соответственно, Саша, о чем речь? Речь о том, что это какое-то разлагающееся мясо, неважно, человечье, нечеловечье, вот она, ее натаскивают на запахи разлагающегося мяса. А то, что это расчлененка, боже упаси, господи, ну это журналисты такие.
Я просто представил процесс обучения натаскивания собак на кокаин где-нибудь на службе, на станции служебного собаководства, там, значит, под роспись получает килограмм кокаина, значит, мадам, этот там, прапорщик такой-то получил сегодня полтора
килограмма,
200 грамм кокаина.
Можно кинологом, можно
выстроены собаки такие, но им не докладывают.
На восьмом часу тренировки Мухтар сказал: хватит бодяжить кокаин с димедролом, давайте
нормально. Это кокаином, Саша, научим фирмы.
Слушай, а вы знаете, это реально, я даже заберу это, надеюсь, без принципа, если там получится. Значит, эта история, что, я не помню, сказал здесь или нет, что в Москве, значит, приехала какая-то барышня к врачу с раздутым вообще лицом полностью, вот так вот, губы, нос, все, никто ничего не понимал, наконец-то спросили, а вы, извините, пожалуйста, кокаин употребляете? Ну, она что-то там мялась. Она говорит, вы попросите, пожалуйста, вашего дилера больше этим молоком это не разбодяживать. У вас аллергия на лактозу. Вы уже третья за сегодняшний день.
Здравствуйте.
Вот что, толковый врач. Комплимент нам. В чем самый большой комплимент нам? Вот мы тут сидим, разговариваем, а у меня внизу там на первом этаже дико угорает моя супруга в наушниках, смотря наш эфир. То есть человек, который нас знает всех уже как облупленных, она слушает вот сейчас нас онлайн и просто смеется в голос. Это значит, что что-то мы хорошее все-таки делаем.
Минута классовой ненависти на канале Изолента. Значит, на втором этаже у нас Трофим, на первом у него супруга. На третьем у него значит, прачечная, на четвертом у него просто кабинет для грязи. Да. Вот, вот.
Это ты про меня так сказал? Кабинет для грязи, это мой кабинет?
Да, видите, вот все-таки женская часть дома, да, у Трофима, как бы вот здесь вот на первом, в сеной, да, вот это где-то там заходит, а уже мужская наверху, то есть там
это
уже
у Трофима. Гостиная по-петербургски, гостиная, это самые высокие потолки, самое лучшее место, гостиная.
Это где ты находишься?
Поэтому а там мужчина. Там,
нет, а я в кабинете на втором этаже в студии вот тут вот веду.
Нет, ты скажи, у вас все-таки матриархат или патриархат там?
У нас первый... Я подкаплучник жесточайший. Какой там у нас?
Поэтому ты в наших эфирах, значит, феминисток гнобишь. Понятно. Я вот и думал, в чем причина.
Так у него компенсация. Он потом за каждый наш эфир, потом всю субботу полы моет, понимаешь?
Полы не только женские, но и мужские мою. Я все мою.
Давайте, слушай,
пробежим. Павел Антонов, отличный комментарий. Вот есть мудрые люди среди наших зрителей. Мудрые. Вот прям вот послушайте и всем нам советую. Павел Антонов, 500 рублей. Здравствуйте. Хотел написать мощную мысль про образ страны за рубежом, но мало еще. Благодарю за эфиры.
Молодец.
Вот респект. Это вот это альтернативный персонаж любимым героем Дмитрия Юрьевича, малолетним дегенератом. Это мудрый малолетний...
Дебилом.
Ну, не дебилом. Это малолетний мудрец. Всем здоровья, доброго дня, Дмитрий Юрьевич Корейко, Динаэл Вакинпорт. Да, давай добью сейчас быстро, ладно, дочитаю. Николай Полюшкин, смотрели с женой беспринципных 400 рублей. Вроде бы и снято интересно, актеры играют, истории смешные, но я никак не могу понять. Это Зощенко нашего поколения? Александр, вы их высмеиваете или восхищаетесь? Я не осуждаю, просто интересно. Я бы сейчас за Александра ответил бы с удовольствием, но не буду.
Я тоже.
Ну, разумеется, и вы смеете гротеск. Понимаете, какое поколение такое Зощенко? Вот что я могу сказать. Вот это Зощенко, которому заслужили, точнее, вы заслужили. У вас была плохая карма, вы родились в России в наше время, поэтому у вас такой Зощенко. Если бы у вас карма лучше, вы бы родились, и у вас был бы Зощенко в 53-м году, там, 52-м и 44-м, когда, и так далее. Вот другого Зощенко у меня для вас нет, я бы так сказал еще.
Неплохо, Саша, неплохо.
А я еще подумал, что неким парафразом предыдущего комментария, может быть, хотел сняться в порно, но мало еще.
Отращивай. Да, короче, у соседа.
Если быть честным с собой до конца, хотел сняться в порно, но мало. Что еще? Не будет уже. Все.
А это смотря как, судя по письмам, которые мне приходят на почту, увеличить, в принципе, можно.
А мне что-то давно не приходят эти письма. Одно время-то перло валом, а потом смотрю, в этом, в каком, в буквоеде книжку продают каких-то там элитных авторов. Я аж купил от ужаса. Но какая-то чушь такая же, как и письма.
То есть, как отпустить вот этот вот, да?
Да, про... жесть. Вы знаете, вот это такое небольшое было объяснение. Я понимаю, что Дима прокололся сейчас, что он купил книжку, но он, смотрите, как профессионально ставил от ужаса. То есть, вот он неожиданно. Я купил от ужаса. Вот, ну, не просто я купил, потому что другое не работало, а я купил от ужаса.
Работают профессионалы, Саша.
Смотри, смотри. Дмитриевич, от ужаса помогает Афобазол.
Мне страшно интересно, на что людей разводят-то? Что это вообще такое? Как это? Молодцы, молодцы. Только позавидовать.
Так и чего там? Какие рекомендации, может, между нами расскажешь нам?
Я отдельно вам разошлю фотки.
То и после, или что?
Ты неправильно сказал, Петр.
Вместо ее.
Надо было сказать, мне вообще не интересно, но там о чем?
Нет, я думаю, было бы так, что мне недавно друг, который читал книжку про увлечение члена, рассказывал.
Показывал. Александр Верхоглядов, 1000 рублей. Спасибо, Александр. На помощь нуждающимся. Спасибо. Спасибо за веселый, интересный эфир и крепкого здоровья и удачи. И вам тоже. Сергей Ефимов, 200 рублей. Ну, сегодня прям молодцы. Спасибо на добрые дела. Стараемся. Ольга Ланги, 10 евро. Мужчины, спасибо вам. Вы мне дорогу прям увеселили. Вылетаю на родину, уже счастье. А с вами еще кайфовее. Ваша преданная изоленщица. Ольга, хорошей вам дороги. 179, Грингров. Почему вымерли динозавры? Давайте оставим этот вопрос риторическим. Надежда Николаева, 500 рублей. А можно сказать, что мы не вымерли, мы вот они. А, Игорь Тябликов, 100 рублей. В Питере найден труп с руками и ногами. Посидели даже бывалые опера. Ну да, это старая шутка уже, к сожалению. Хотя хорошая. And Fun and Sin, 150 рублей. Удивительный мир. Сначала узнаю о существовании либерального, адекватного либерала Цыпкина, а неделю назад об адекватном Ее Красовском. Знакомы? Позовете? Я не знаком с Красовским. Ну, так, шапочно. На помощь нуждающимся, так, не прочитал, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, мегабит-гигабит за 200 рублей. У вас на канале к каждому ролику прикладывается ссылка на аудиоверсию. Это пользуется популярностью? Много скачивают?
Сколько скачивают, не знаю, но популярностью пользуются огромной. Потому что, конечно, смотреть на нас на двух лысых на фоне черной тряпочки, это прикольно, но это же в основном разговоры. Времени у взрослых людей не так много, поэтому народ массово скачивает аудио и по дороге на работу в машинах втыкает флешку и слушает флешки. Вот, да, пользуется большой популярностью. Я вообще считаю, что вот видео, хочешь видео, смотри на здоровье, вот аудио, хочешь, слушай аудио, а вот текст, почитай, не это, не отвлекайся ни на то, ни другое, читаешь гораздо быстрее, ну... Это
слушайте, правильно. А объясните мне, неопытному человеку в технологиях, а YouTube можно выключить и слушать просто звуковую дорожку, или он не будет тогда работать?
Нет, он вместе с видео показывает.
Он будет вместе с видео показывать, значит, у тебя интернет там по Wi-Fi, да. Какая разница? Ну, слушай звук то просто есть, на телефоне.
Не-не, ну, то есть, я имею в виду, почему люди скачивают, если
Саш, они могут... Саш, за 199
просто...
рублей
в потому что
месяц есть YouTube Premier. YouTube Premier, который позволяет тебе с выключенным телефоном слушать только звук.
Вот.
То есть ты выключаешь телефон и слушаешь только звук. Все, да, больше ничего не надо. Все, это очень недорогое и очень приятное удовольствие. На самом деле.
А скачивают именно для того, чтобы ну, кто-то едет куда-то там на машине, он не хочет по сети
передавать,
там почему-то экономит или еще что-то. Или просто нету хорошего покрытия где-то. Не обязательно все живут в Питере. Кто-то за городом, кто-то едет там за 20 километров, хочет машину.
Кто-то в оранжерее.
Это у меня один из самых смешных отзывов был. Дмитрий Юрьевич, мы твое кино, там это «Братва» и «Кольцо», мы так его любим, так любим. Смотрим каждый день, а тут поехали в Крым, видео с собой взять не могли. Все переписали на аудиокассеты и слушали всю дорогу туда и обратно. Фильм, Саня.
Слушай, а я всегда говорил, что это лучшее, что было в нашей комедии. Это твои переводы, и до сих пор это подтверждаю.
Это действительно правда. Вот я считаю две вещи, которые люди пронесли через года. Это переводы, смешные переводы Дмитрия Юрьевича на первом месте, и эфиры Бачинского и Стилавина, кто помнит, это на втором. Я посмотрел количество скачиваний этих эфиров на Рутрекере, я охренел. То есть оно сравнимо только с количеством скачиваний переводов Дмитрия Юрьевича. Но там реально нетленки, то есть уже эфир эфиры давно не актуальны, а люди их продолжают слушать. Смешно, потому что это очень смешно.
Я не понимаю, будем новости обсуждать.
Смотрите, тут 100 комментариев, чисто не могу не прочитать. Анна Грек, 10 евро. Один из самых смешных выпусков про выставку мертвых тел, расчленку в Питере, собак, расчлененные скалы. Смешнее было разве что про кольца кальмара. Доброе утро, товарищи.
Нет, мы сегодня реально жжем, так что...
Иван Матвеев, 100 рублей.
Кольца кальмара.
Расчлененные кольца кальмара. Иван Матвеев, 100 рублей. Доброе утро. Дмитрий Юрьевич, 14 года смотрю ваш канал. Спасибо за хороший контент. Спасибо, мужики, молодцы. Изолента, ура. 1000 рублей подарок Росгвардии. Братьям на подарок Елена Алексеева. Кстати, всем, кто уже в нас разочаровался по поводу подарка, нет, все будет. И Трофим уже практически с ним в руках стартует в Москву на днях, правильно?
Я еще раз повторю, там сложно, он делается 2 месяца почти. К концу марта мы получим его на руки, приедет аж целый Дмитрий Захаров ко мне сюда, и мы с ним на машине аккуратненько повезем это дело все в Москву. Вот, соответственно, будем дальше вручать, и даже, я думаю, что сделаем публичное какое-то мероприятие, пригласим всех, кто сможет, захочет на нем присутствовать. Так что следите за новостями, все расскажем, ничего не утаим, все в работе.
Я пока не забыл, да, тебе расскажу забавную историю. Приезжаю в Питере на Сапсане, и иду такой, знаешь, есть такой модный у меня шапка, клевые очки, солнечный, вообще такой одуван из Москвы прибыл, вот, и, значит, спускаюсь, и вдруг ко мне, я понимаю, что прямо на меня идет, ну, реально мрачный такой мужчина, и вот у меня такое ощущение еще с 90-х, что сейчас вот можно получить в табло, вот, и, собственно говоря, ты думаешь, что как, и начинаешь рюкзак правильно как-то перебрасывать, то есть моментально вспоминаешь, руки-то помнят, как нужно так получить, чтобы еще и дать самому желательно, и смотришь, куда сейчас же ноги делать, как бы так, один раз ударить и свалить, потому что я понимаю, по габаритам он гораздо крупнее, чем я, то есть у меня есть один шанс дать по яйцам и валить, бежать желательно, вот, и вдруг подходит. Я так понимаю, что он меня смотрит, как будто знает. Я вижу, что бежать особо некуда, но я так думаю, я же не буду бегать по вокзалу, я еще пока не получил в табло. Вот. И он такой подходит, Александр, я такой, бля, что, арестовывать, что ли, будет? И такой, спасибо вам за изоленту. И уходит.
Саша, ты наконец стал узнаваем и велик, понимаешь?
Честно говоря, думаю... Ты знаешь, вот поклонники у изоленты, они достаточно такие, они всегда, во-первых, это больше мужской пол, это меня радует, то есть я, например, мужскую аудиторию завоевал в изоленте, и они очень такие осознанные и знающие жизнь люди. Вот, то есть там не было никаких сомнений, что он идет ко мне, знает зачем, и дальше ушел. Он даже не стал ждать, пока я ему скажу спасибо, там, не знаю, давайте я вам распишусь на чем-нибудь. Не-не-не. Молодец, мужик. Вот так вот,
да. Да, меня тоже узнали как-то раз, вернее, 2 раза уже. Андрей Мустакимов, 400 рублей. В Питер целыми все приезжают. Ну да, угу.
Уезжают. Не все уезжают.
Альтмаз, 179 рублей. Скоро день ВВ, 27-го. День внутренних войск.
А, я думал, день Путина, думаю, не теряю. Ничего себе, такой день есть у нас такой.
День Путина у нас каждый день, Саша.
Blind Soccer, 100 рублей. Blind Soccer, это, скорее всего, Евгений Шилаев наш.
Это он и есть, товарищ. Это он и есть. Да.
Спасибо за эфир, это слепой футболист, капитан сборной России по футболу. Сижу на...
Чемпион Европы, между прочим.
Спасибо за эфир, сижу на карантине на сборах, вы подняли настроение. Евгений, ждем вас еще. Пицуканов, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, после вашего последнего эфира с Уильямом, я понял, что малолетние дебилы – это в переводе «young mongos» получается. Правильно?
Можно сказать и так, да.
«Mongos» – это как «мангусты», что ли?
Монголы. Монголоиды, так сказать.
А, монголс.
Ну, это как-то очень некрасиво даже. Максим, ну, с точки зрения, перевода.
У них считалось, что... Ну,
чурки это,
там, скорее. Не в средние века, ну, там, в древние времена, скажем так, считалось, что дети с синдромом Дауна – это потомки монгольского нашествия. Ну, во-первых, они это с интеллектом слабо, ну, вот, и поэтому дебилов там называют монголоид.
За кого же они нас продержали?
Кстати, вы знаете,
как и мы всех окружающих.
Когда в 90-е, когда в конце 80-х, в 90-е к нам по обмену стали приезжать американцы, мы с удивлением узнали, что наши анекдоты про чукчей в Штатах – это анекдоты про поляков. И фраза «ты чукча, что ли?» у них звучит «are you Polish?». Понимаешь, и вот после этого я был реально удивлен, что, оказывается, они поляков вот так же.
Ну, там не совсем так. У нас чукча – это такой сын природы, скажем так, дитя природы, приехавшее в большой город, и вот из деревни неожиданность. Наши чукчи, они добрые и хорошие.
Ну, добрые, да, согласен.
А про поляков там строго про дебилов. Пожучи, строжайшим образом, блин.
Да.
Максим Козлов, 5 евро. Дмитрий Юрьевич, принимаете ли какое-то участие в создании фильма «Литвяк»?
Деньги собираю, как на 28 панфиловцев.
А что за фильм? Что за фильм, да? Что там собираешь?
Это крутая тема, вы что, не знали?
Не, вообще ничего не знал.
Ни о чем. Про советскую летчицу, про войну. Вот. Создатели
28
панфиловцев снимают про летчицу «Литвяк» кино. Вот сейчас в Оренбурге снимали, их там снегом занесло, МЧС их там выручал, спасал их самолеты и все такое.
Вот. А что ты молчишь, что давай мы хоть объявим об этом, нормально такое. Надо 28
действительно, что?
Собираем.
Мы говорили об этом, мы говорили в эфире дважды об этом.
Ну, Дмитрий Юрьевич, там на секундочку 2 миллиона подписчиков. И если мы тут, конечно, объявим, оно сильно поможет.
Я боюсь, все, кто хочет помочь съемкам фильма, ссылка под роликом. Сдавайте деньги, помогайте.
Ну, что я могу у себя в Инстаграме, у меня там, конечно, не 2 миллиона, но есть люди. Есть, да.
Тоже могу. Дмитрий Юрьевич, вот. Ссылочку мне тоже нам скиньте, я ее прикручу к нашим роликам. Да. Обязательно и все сделаем.
Вот. А потом могу вообще куда-нибудь доложить, чтобы вообще перестали собирать и закрыли к херам этот фильм. Тоже дело, что я этого не сделаю, понимаете? В наше время не донести – это уже благородный акт, понимаешь?
Вот она, арабская сущность, Саша.
Да. Могу написать про вас плохое, а могу не написать.
Могу не написать, действительно.
Саша Егоров, 300 рублей даешь лысую изоленту Пучков и Кузичев. Ну, кстати, можно как-нибудь, да, вот Александр поедет. Но Дмитрий Юрьевич, я так понимаю, отбывает в отпуск скоро.
Да, в отпуск поеду.
В Монако 500 евро накопил, я правильно понимаю?
Как обычно. Котлеты.
Две бумажки по 500 евро вот накопил.
Вот, так, ну, меня... мы так потихонечку, я не знаю, есть ли еще какая-то новость-то у нас обсудить?
Я говорю, я хотел, 9 минут есть. Меган Маркл хотел обсудить.
Давай, обсуди, же... Саш, скажи, что давай, думаешь давай. Быстро про Меган Маркл и разберемся.
Слушай, ну вот у меня это очередной был пример того, что мне, когда, так сказать, благими намерениями выстилается на дорога в зад. Дело в том, что вот вышло интервью, и, собственно говоря, основная была его, наверное, новостная повестка в том, что в королевской семье, насколько я понял из интервью, Меган как бы намекнула, что в королевской семье она столкнулась с неким проявлением расизма. Вот в целом, конечно, то, что мы называем новой этикой, кстати, в Америке так меня никто это так не называет, это, конечно, благородное движение, без всякого там ерничества, действительно, борьба с расизмом – это хорошо, борьба за защиту прав женщин – тоже хорошо, все, все прекрасно. Но из-за соцсетей, из-за хайпа совершенно ушла такая очень правильная и основополагающая для юриспруденции, в целом для общества, позиция, как презумпция невиновности. То есть никаких доказательств не было, что там был расизм в ее адрес. Не было возможности, я так понимаю, дать ответ в прямом же эфире, дебаты были. Но люди, которые поверили в это, они даже не стали ничего не понимать. Не было там смс-ки или там скриншоты или видеозаписи. Человек приходит и говорит, что ну вот так вот, да, столкнулось. И это становится фактом. Вот это, конечно, очень плохо, потому что таким образом девальвируется вся идея, сама идея борьбы с негативными какими-то явлениями в нашем обществе, потому что достаточно просто сказать о том, что вот это произошло, и тебе все поверят. Я помню, когда вот я делал в Клабхаусе интервью с Полом Лазарусом, человек, который мне там приводил мои рассказы, а он, извините, все-таки известный режиссер, «Друзья», «Melrose Place», там, «Беверли Хиллз» и так далее, сериалы. Я говорю, Пол, скажи, пожалуйста, если бы я вот сейчас написал себе в Фейсбуке, что когда-то у меня был здесь в Москве и вел самопереговор, а ты там меня харасил и, так сказать, наставил на интимной связи в обмен на продвижение в Америке, если это напишу...
Было, да?
Да помолчи ты. Вот, не завидуй, во-первых. Вот,
не смей так, Поле, ты...
Да. Да. Так вот, я и говорю, если я напишу это без единого доказательства,
любовь скажи, пожалуйста, была.
Для тебя наступят некие социальные последствия в Америке, могут ли тебя от этого уволить или что-то еще, и так далее, к сожалению, это возможно. Я потом буду подавать в суд, что меня уволили неправомерно, но социальные последствия в силу того, что перестала существовать вот эта практика доказывания, они наступают сразу же. Поэтому вот это то, что мне не понравилось в самой ситуации.
Можно я тебя чуть-чуть перебью, Александр?
Да,
Вот обрати внимание, ты сказал, никакой смс-ки, никакого скриншота, следствие проводится не так. это все надо доказывать для того, чтобы доказывать. А заниматься этим могут только специалисты, специально обученные, правильно делающие, честные, замечу. А вот это, а я показал смс-ку. Да вы охерели, я вам этих смс-ок 100 штук за 5 минут нарисую и писем каких-нибудь там накопирую. Это не доказывает абсолютно ничего. А теперь перейдем к самому главному. Верят в это только дебилы. А поскольку 95% населения является таковыми, срабатывает безупречно. Ляпнуло чего-то. И тут же репутация опорочена навсегда. Ну, спросили, какого цвета будет кожа у ребенка. Извините, пожалуйста, а при чем тут расизм? Мне, например, интересно. Вот у меня жена азиатка, мне интересно до рождения, какого цвета будут волосы, какого цвета будут глаза, какого цвета будет кожа. И что такого-то? Женщина у меня не такого цвета, как я. И дальше что, блин?
Ну, тут важно, Дмитрий Юрьевич, это с твоей точки зрения ничего такого. А мне кажется, здесь столкнулись две прям такие вот явно разные культуры. Это культура американская и культура британская. Американская вот эта политкорректность оголтелая. Когда вы видели этот фрагмент интервью, когда, значит, это Опра... Они сказали. А на самом деле я могу предположить, что какой-нибудь принц Чарльз просто пошел там и шутканул. О, бля, интересно, кто родится-то тут? Какого цвета кожи? И в английском юморе, и в английском подходе к жизни это совершенно нормально. А вот, в американской системе тут Саша абсолютно прав. Это ты не можешь спрашивать, какой бы. И вот это вот. Поэтому британцы в значительной степени как раз Меган-то, она американка. Она американка, она американская актриса, она приехала из Америки, интервью в Америке, и все это для Америки. Вот, и вот мне кажется, вот здесь столкновение таких вещей. Заметьте, в Британии большинство, кстати, ее обвиняют в том, что она сволочь, значит, гонит.
Конечно,
на
нашу королеву, и правильно замечает. Делают, да.
Вот это вот то же самое, что если американец приезжает здесь и говорит, о, вау, мы говорим, ну что ты нормально все не ссыбля. Вот, вот примерно так это выглядит.
Я же не просто так тему-то поднял, не потому что я очень волнуюсь, родится кто или родился. Вот скажите, пожалуйста, вы как мужчины, в ситуации принца Гарри, который, кстати, смелый чувак, воевал в Афганистане, и причем боевые вылеты совершал. Вот у него дилемма. У него есть жена и есть бабушка. И семья, точнее. И вот он, очевидно, оказался между женами. Вот он правильно сделал, что пошел и защитил жену, выступил в интервью и так далее. И слил, получается, семью свою чуть-чуть. Или неправильно сделал принц Гарри? Вы как оцените его мужской поступок?
Лицемер, елы-палы, лицемер типичный. Куда он там летал? Скажи, пожалуйста.
Лицемер и мажор, блин.
Советский Союз, стингеры в Афганистан не поставляет, чтобы его там сбили. То есть он с воздуха расстреливает беззащитных папуасов. Это никакой не героизм вообще. Начнем отсюда. Воевал он там. Взял, вопреки, как там, что ни говори, жениться по любви не может ни один король. Ладно, женился ты на какой-то лошице. И сказал, что уехали для того, чтобы избежать вот этого внимания к частной жизни. Этой Меган Маркл это не нравится, вот такое внимание, потому что у них любовь. А теперь я побегу к Опре Уинфри и, значит, на всю планету буду тут рассказывать. И причем рассказывать совершенно откровенные гадости. А если ты смотрел это интервью, то его вроде как через час позвали, этого героя, понимаешь? Угу. Так-то они там вдвоем сидели, обсуждали, поливали дерьмом эту самую семью. А потом и ты иди, слышь, ты тоже там хорош стоять, иди садись, тоже рассказывай гадости про свою семью. Зачем ты это делаешь? Вообще, зачем ты это делаешь? Если вы хотите приватности, частности какой-то, зачем ты это вообще рассказываешь? Ну, сиди там в своем коконе, откажись от всех денег, откажись от всего и живи своей семьей. Зачем ты это делаешь? Это ж какой позор бабушке? Кого вы там, он еще вроде как любимый внук. Позорище. Угу. Натуральное позорище. Стыдно смотреть. Вот
смотрите, друзья мои, теперь я могу быть уверен, что когда Дмитриевича кончатся деньги, его 500-евровые купюры наконец иссякнут, он не будет давать интервью про Трофима, про Петра и про меня. Он не сольется за 9 миллионов. Потому что, знаете почему? Потому что Дмитриевича никогда не закончатся деньги. Никогда.
Твои слова бы, Александр, на богу в уши.
Нашему еврейству
Богу, мы транслируем, мы попытаемся транслировать.
Мы приветствуем Клима Александровича у нас в эфире.
Друзья, я...
Клим Саныч!
Всем привет! Клим Саныч, мое почтение, но я исчезаю в команде «Зенит замена».
Вот так вот, кстати, мощные историки влияют на Цыпкина. Когда они заходят в эфир, Александр Евгеньевич тут же уходит.
пиздец.
Очень жаль.
Вранье этой провокации. Я всегда остаюсь и с Климом Александровичем готов всегда пообщаться. И с Егором мы много общались. Но, извините, просто я в Каире, мне в музей. Ну, правда,
Вот он так ненавязчиво похвастался, кстати, что он...
Климу Александровичу какой-нибудь музей посоветует в Каире? Есть там что приличное?
Он там один,
отличный. Самый главный каирский музей. Я там как-то один раз был в командировке на работе, и это было прям, ну, мощь. Да, вот.
Музей вот, революции, да,
который? Музей революции, да, у тебя. Эволюция, да. Вот. А, пожалуйста, давайте мы как-нибудь вместе с Климом Александровичем эфир сделаем. Я что, против, что
ли? Давайте,
Ты меня на слабо-то не возьмешь еще.
Да возьму я тебя не только на слабо. Хорошего тебе Каира, друг мой. Да, ребята, давай, спасибо огромное.
Пока, спасибо.
Все, я тоже убежал. Клим Саныч, удачи.
А, вот это спасибо, удачного отпуска.
Да, Дмитрий Юрьевич, хорошего отпуска.
Пока, спасибо.
В прямом эфире ты застал.
Дмитрий Юрьевич, увидимся. Пока-пока-пока.
Давайте,
пока.
Да, счастливо.
Ну что?
Хопа, и никого нету.
Хопа, никого нет, все исчезли. Клим Саныч, с дебютом тебя. Я рад видеть в нашем эфире. Давно наши зрители, скрывать не будем, давно просили позвать тебя в эфир, и наконец-то мы с тобой познакомились лично пару недель назад. Скрывать не буду, опять же, что было это за неким испитием прекрасных напитков, и было это великолепно, потому что редко, когда с кем-то комфортно пить. Вот бывает, когда ты пьешь и некомфортно, и так чаще всего происходит. А вот
я тебе перевожу, это зависит от состояния. Ты знаешь, бывает такое состояние, когда вообще со всеми комфортно, а бывает такое состояние, когда со всеми некомфортно. И им с тобой.
Ты знаешь. Ты, наверное, прав, Петь. Так оно и есть. Ну что, Петр Алексеевич, вы знакомы же?
Нет, мы лично не знакомы, но я большой поклонник Клима Александровича, даже регулярно вспоминаю. А мы можем на «ты», на «вы», как удобно.
Да лучше на «ты», конечно. Чем мы будем, да? Склонять эти самые все сослагательные наклонения, нафиг надо.
Хорошо. Две. У меня, во-первых, есть два воспоминания о Климе Александровиче. Ну, помимо роликов, я все смотрю, вот абсолютно все. Первое, это когда я был в музее, это было 5 лет назад, по-моему, в 2015 году, в музее, как же он называется, Natural History, наверное, в Нью-Йорке. И там есть огромный, абсолютно, я не знаю, ты не был, если, там огромный. Нет. Просто, огромный, какой-то просто мега-зал, значит, со средневековыми доспехами, оружием и вот этим. Я там провел, я не специалист и даже не увлеченный, но там вот просто рядами стоят, как, я не знаю, как в гардеробе, значит, вот эти вот доспехи различных рыцарей, там чего только нету. И я там провел, наверное, часа полтора и постоянно думал, вот бы сюда Клим Александровича, вот он бы сейчас рассказал бы тут. Это первое. А второе, у меня даже снял с полки, у меня стоит на полке такая вот книга, я мимо нее каждый день хожу, называется, вот она такая, называется «Battle». Ну, про историю, в общем, довольно такая с картинками книга, но так как здесь тоже средневековые доспехи нарисованы, книга автора Арджи Гранта, не знаю, кто такой. Ну, в общем, про всякое оружие, там, про средневековье, поэтому про Клима Александровича я еще вспоминаю каждый день, когда мимо этой книги прохожу.
Вот так вот.
Вот примерно так. Так что Клим Александрович в моей жизни присутствует перманентно.
Спасибо.
Как и в жизни каждого уважающего себя гражданина.
Ну да, а, здесь... у меня получилось так, что ты развенчал очень много мифов. То есть вот мифы, которые сидели с детства у меня в голове, я их даже перечислять не буду, потому что их бесчисленное количество. Вот в этих вот диалогах с Дмитрием Юрьевичем, да, они навязчиво, они были развенчаны. Соответственно, хочется забираться дальше, как-то вот изучать, и цепочка какая-то складывается. Ну и вот с этого малого такого пинка ты узнаешь потом что-то про историю. Вот это прямо, я считаю, очень круто. Петр, извини, я тебя...
Да, нет, я хотел просто сказать, что у нас тут схема такая. У нас есть комментарий, чатик, и мы деньги собираем, в том числе, на помощь бездомным. Поэтому люди, когда задают платные вопросы, мы их зачитываем. Ну, если они обращены к гостю, то можно на них ответить. Можно и не обязательно отвечать. Но я там периодически их зачитываю. Это просто такая схема. А так мы хотели просто поговорить вообще, не знаю, о жизни... Клим, о тебе, о том, как ты дошел до жизни такой и с чего, собственно, все это началось у тебя. Вопросов каких-то конкретных у меня нет, хотя есть там общие разные.
Давай, у меня есть вопрос конкретный. Давай. До начала. Давай. Вот просто, чтобы начать. Этот вопрос не только от меня, а от очень многих людей. Вот скажи мне, пожалуйста, ты занимаешься реконструкцией, причем боевой реконструкцией, скажем так, да, то есть ты можешь дать по голове спокойно и можешь спокойно получить по голове, да, всякой железной тяжелой хренью, которую кто-то называет палашом, кто-то бердышом, никто не разбирается ни в чем, но тем не менее, ну, кроме тебя, а тем не менее, все как-то это все вот дело называют. А, скажи, пожалуйста, вот основной вопрос, который всех терзает. Это спорт больше или это все-таки наука, или это что? И если это наука, зачем бить по голове? А если это спорт, то как это все укладывается в рамки соревновательных каких-то действий?
Если говорить именно про реконструкцию военно-историческую, которой я занимаюсь, ну или просто историческую, это какой там спорт, о чем вы, это все вместе, это туризм, это наука, это, конечно, и спорт-физическое развитие, это все вместе, но это то, что называется большим словом хобби. А так как я там так получилось 17 лет, то есть я там, считаю, всю сознательную жизнь провел. У меня 90% друзей оттуда, там, близких, родных, там, крестных, кумовей. Ну, это уже даже, и даже не назвать даже хобби. Какой там к чертовой матери хобби? А в принципе, конечно, есть там подразделы, которыми занимается кто-то, вот, конкретно персонально, потому что есть спортивная составляющая. Но сейчас есть огромная часть людей, которые занимаются только так называемым ИСБ, то есть исторические средневековые бои. То есть в чисто соревновательном, чисто спортивном виде, вот кто кого там это завалит. Стенка на стенку, 1 на 1, 5 на 5, 21 на 21, это одно дело. А другое дело, ну, почти чисто наука, когда есть у нас, опять же, огромное количество людей, строго совершенно ученых, которые прям вот профессора, доктора и сотрудники музеев, архивов. Ну, с одной стороны, постоянно сидеть за компьютером там, ну, тяжело, откровенно, хочется размяться. А как ты хочешь размяться? Ну, ты там последние 15 лет изучаешь, например, стрельцов каких-нибудь московских 17 века. Так есть прекрасный повод в этого самого стрельца одеться и попробовать, как оно. Ну, хотя бы там... Понятно, там в 1% приближении, но если ты не оденешься, и этого-то приближения не будет, обидно же.
Mm-hmm. Слушай, ну да, это интересно. А нагрузка, то есть вот это вот вся, то есть там же как-то готовиться надо. Я читал, ездил когда в Свияжск, и я был в шоке, у нас сопровождал там доктор исторических наук, человек, который занимается восстановлением последовательности событий, которые происходили на этом острове, он там копает, достает все это в воске, потом отливает и все это как-то там на континуум исторический выставляет, и вот, и он нам рассказал интересную вещь, что люди времен Ивана Грозного, бойцы, они каждый день где-то к тренировкам плюс спаррингам уделяли до 10 часов времени. То есть это были люди физически очень сильно развитые, в том числе и сам Иван Грозный, который был нифига не карликом убогим, а был достаточно широкоплечим высоким чуваком, который мог махать руками там целый день на поле боя, если что. Вот как это все связано с современным сидячим образом жизни и как это вот эта вот возможность?
Ну, во-первых, про 10 часов боевой подготовки, это, конечно, извините, не выдерживает не то, что критики, но и вообще. Потому что средневековый человек, который занимался в первую очередь военным искусством, он занимался военным искусством точно так же, как современный солдат. То есть... У тебя военное искусство включает, помимо необходимости вести боевые действия, еще маршевую строевую подготовку, способность пришить подшиву к подворотничку, починить седло, ну, там, натянуть гусеницу на танк или поменять колесо, починить мотор. И это все вместе только тогда и является боевым искусством, потому что... Есть такой, ну, писатель, маринист Александр Покровский. Вот у него есть, он там про подводников писал много. Вот у него есть там эта фраза, говорит, ты что, говорит, спортсмен? Говорит, да, ответил я, спортсмен. Говорит, беда, лучше бы ты был алкоголик, сообщил командир спортсмену. Потому что именно для военных действий твои те самые спарринги нафиг никому не нужны чаще всего. Там нужна дисциплина, субординация, умение слушать
команду. Тактика, стратегия, да.
Тактика, стратегия, да. Умение составить огневую карточку на отделение, взвод, роту, батальон. И вот это важно, да. И то же самое было в средние века. Совершенно точно. Иван Грозный, конечно, он был для своего времени очень здоровый человек. Просто исключительно. Потому что он был, очень высокий. Ну, там где-то в районе 1,80 м, при общем среднем росте русского мужика 1,63 м в это время. То есть, ну, большой, Ну, просто потому, что он регулярно получал хорошее питание с детства уже не в одном поколении. И, ну да, конечно, он, опять же, как военный аристократ, естественно, получал самое лучшее именно военное образование во всех смыслах.
Угу. Я тут, опять же, добавлю безграмотности к словам Трофима. Я тут читал книжку «Наука побеждать» Суворова. Ну, я как читал, листал там, и какие-то, значит, там много всяких интересных вещей написано, довольно таким интересным языком, кстати, кто любит русский язык, он такой довольно необычный. Но меня тоже поразила необходимость какой-то жуткой совершенно физической подготовки и какая-то звериная жестокость. Ну, например, от солдата требуется, что он учит солдата, что если на тебя три противника бежит, то ты, значит, одного кали, во второго стреляй, третьего опять кали, а не наоборот. Ну, потому что, понятно, да, логика понятна. И вот там такого очень много, там, встретил четверых, там, вот так вот. То есть, какие-то просто представляют, что действительно надо обладать, попробуй так вот хотя бы чучело четыре раза уколоть, выстрелить и так далее. Там куда-то беги, сюда прыгай, здесь вот рой, тут копай. То есть, там, на самом деле, физическая подготовка вот современного человека, ну, неподготовленного, вот, с трудом бы выдержала. Я, конечно, в армии служил, но там у нас колоть троих не заставляли. Все попроще как-то было.
Ну, это же, опять же, вопрос того, что военные действия – это самое ужасное, в принципе, что может приключиться с человеком. Так-то по-хорошему говоря. И неважно, это 21 век, 18-й при Суворове, 14-й или 14-й до нашей эры. И они никогда не были формальны, потому что нам кажется, что 18 век, ну там же нет автомата Калашникова и то с Буратино. Поэтому там как-то все по-другому. Нет, все точно так же, как сейчас. Ничего вообще вот в этом смысле не поменялось, потому что это максимально экстремальные условия, в которых вообще может хотя бы теоретически существовать человек. Поэтому, ну, что говорить, да, звериная жестокость, да, иначе ты там не выживешь. А как, и даже это никакая не гарантия, что ты там выживешь, сохранишь здоровье.
Слушай, ну вот возвращаясь к реконструкции, да, серьезная это нагрузка, но вот в простые дни вот ты тренируешься или ты не тренируешься, ты как-то готовишься, не готовишься, поддерживаешь свою форму, не поддерживаешь свою форму. Во что это выливается в часах
работы? Ну, скажем так, пока я 2 года назад не завел себе канал, теперь у меня все свободное время, и даже немножко больше, занимает работа на своем канале. Я 2 года практически ничего не делаю. То есть у меня даже вопрос не в том, что необходимы тренировки, у меня даже достаточных нет. Угу. То есть время, все, его больше просто нету. Ну, как-то внезапно повзрослел.
А до этого?
А раньше, ну это... Как? Ну, какой-то человек там каждый день идет на пробежку, там, на фитнес, какую-то там штангу поднимать. Ну, вот я шел в зал, занимался функциональной тренировкой, фехтовальной подготовкой, строевой подготовкой. Ну, это где-то было, ну, условно, минимум 4 раза в неделю.
То есть такой, это, судя по тому, что ты перечислил, это стритфайт такой, ну, серьезный, как бы такой рабочий вариант, как там фанаты занимаются, да, по 6 дней в неделю, по 3 часа.
Ну, опять же, это в случае меня и некоторых моих товарищей, это не вопрос занятия, это просто образ жизни такой. Угу. Ты даже не думаешь. Просто не думаешь об этом. Есть время, нет времени. Ну, а как же ты в зал-то не пойдешь? Ты туда 17 лет ходишь именно вот в этом направлении. Я-то спортом занимался, конечно, до этого, но вопрос не в этом. У тебя есть направление, ты пришел в зал, ты вот обязательно 2 часа, условно говоря, в сутки там провел. И оно уже там через некоторое время входит в такую привычку, что вопросов оно не вызывает вообще. Надо тебе, не надо. Ну, просто как положено. Mm-hmm. Ты же не забываешь утром, я не знаю, там, чай, кофе выпить, не забывая, что а вечером в зал пойти, вот и все.
Ну, логично, да.
Слушай, вот в системе реконструкции, вообще у реконструкции, понятно, что хобби, то есть образ жизни, люди получают удовольствие от процесса, готовятся там, что-то делают. А есть ли какая-то система международного признания, какие-то достижения, ну, к чему стремиться, грубо говоря, сказать, что вот мы там, русские, я не знаю, стрельцы, лучше всех в мире стрельцы? Ну,
или... есть именно соревнования спортивные, где просто все понятно. Это вот наше это ИСБ, то есть исторические средневековые бои. Там соревнования, соответственно, кто победил, тот молодец. Вот. Ну, Наши парни и девчонки, кстати, они год за годом, с самого начала появления именно международных соревнований, там, как правило, долбят всех. За редким исключением, когда наших долбят украинцы, которые тоже, в общем, наши. А потом наоборот.
То есть по очереди друг друга.
Да. Ну, наши чаще всего, конечно, занимают какие-то призовые места. Ну, просто в силу того, что в России живет 145 миллионов человек, а на Украине 30 миллионов человек. Или сколько там, 35, я сейчас забываю все время. То есть сито, через которое просеиваются люди, там гораздо меньше, чем у нас.
Слушай, а скажи последний вопрос, наверное, на эту тему, и потом чуть позадаем вопросы наших зрителей, прочитаем.
Да, уже гора прилетела их.
У тебя, да, у тебя занятия историей вылезли из хобби реконструкции, или реконструкция вылезла из профессии занятий историей?
Однозначно хобби из истории вылезло, совершенно однозначно, потому что я, когда уже точно знал, что буду заниматься историей профессионально, я даже не то, что не слышал про реконструкцию, ее по факту еще и не было.
А когда это произошло? Вот Алексей Алексеевич Венедиктов, наш любимец всеобщий, он сказал, что он где-то к 7 классу уже понимал, что он будет учителем истории. Не историком, как он подчеркнул, а учителем истории. Это разные вещи.
Историком он так и не стал.
Сказал Венедиктов. Нет, но он и не хотел, видимо. Вот, а ты когда решил?
Ну, примерно так же, в 6 классе. У меня просто есть точное понимание, что где-то в 6 классе я уж точно знал... Это, кстати говоря, огромное счастье. Не только чем я буду заниматься, но и конкретно в каком месте я буду работать. Я уже в 6 классе для себя решил. А именно в Государственном Эрмитаже. Так и случилось.
А почему вдруг в 6 классе? Что произошло? Семья, ну, может быть, или что-то повлияло, что-то внешнее, или просто заинтересовался, или что?
Как? Меня в 4 года первый раз отвели, собственно, в Эрмитаж и показали рыцарские залы. С тех пор, я это, кстати, очень хорошо помню, я сообщил родителям, что я хочу здесь жить.
Слушай, ну это прямо история моей жизни, потому что у меня было 2 зала, рыцарский и греческий, в которые я мог ходить бесконечно. И я каждый раз приставал к родителям: пойдемте в Эрмитаж. Они говорят: зачем? Я говорю: в рыцарский зал. И вот меня туда почему-то тоже тянуло, но историком я не стал. Реконструктором тоже почему-то. Но это прям впечатляет.
Ну, меня вот так вот накрыло по жесткой схеме. И я вот всю же просто, вот сколько себя помню, не мог просто, аж меня аж чесалось, что как же так, у меня вот нет такого железного костюмчика, как там показано. Может быть, даже, может быть, похуже, но у меня вот нету. Ну что ж делать-то, а, ё-моё. Тут раз, опа, и я в 90-м году, еще в Советском Союзе, читаю газету «Ленинградскую вечерку», и там прям парни, которые там в кольчугах, шлемах, доспехах, на конях, на ладьях из Питера по маршруту Александра Невского на Невскую битву едут прямо вот туда, в Устьежору. От Новгорода до Устьежоры. Я такой думаю: блин, а я-то тут сижу как дурак. Вот. Ну и прошло всего 4 года, я к этим парням, слегка повзрослев, примкнул. Вот.
Неплохо, неплохо.
Ну что, поедем по вопросам, так,
потому что вопросы. Очень много.
Да, один вопрос у нас был еще в конце прошлого эфира, но мы можем тоже на него его прокомментировать, он вообще не по теме.
Игорь Давай, Бойко, потом я тоже рублей, прочитаю.
1000 рублей нам перечисляет, спасибо большое. Добрый день, прошу прощения за вопрос не по теме. Девушка живет в Донецке, последнее время слышно спросить о июне войск к границам. Как вы считаете, велика ли вероятность перехода конфликта в активную фазу снова? Ну, я уж не знаю даже, кому адресовать, потому что, ну, я могу что-то считать, но только исходя из тех же источников, которые видите вы. Ну, если, Клим, тебе есть что сказать по этому поводу?
Есть, скажи, конечно.
Давай.
Ну, тут дело такое, что как только дело подошло, не дошло, а подошло к горячему конфликту, это нас вся история учит. Может быть, вообще все, что угодно. То есть, там, окно возможностей размером с тоннель метро. И, конечно, как нас учат законы Мерфи, если может произойти что-нибудь плохое, скорее всего, плохое и произойдет. Поэтому, так как у нас объективных причин для того, чтобы это все прекратилось, нету, то рано или поздно это все, конечно, должно перейти в горячую фазу. Я хотел бы ошибаться, но, скорее всего, так оно и будет.
Тро, есть что добавить или едем дальше?
Не, едем дальше, что Клим Антон все Емельян хорошо сказал.
Переходит на уровень начинающий изолятор. Поздравляем с этим. Клим, скажите, почему Алексей Лобин больше не приходит к вам в ролики? 100 рублей Серый Владимирович спрашивает.
Алексей Лобин, это я поясню, может быть, кто-нибудь не знает, это мой однокурсник, который... Мой однокурсник, который очень круто занимается историей военной 16-17 веков, в первую очередь артиллерии. Он очень далеко живет просто. Вот у нас он работает в Константиновском дворце. Это же где? Это же ужас где? То есть у него там работа заканчивается условно, как у всех, в 18.00. Чтобы доехать до студии, ему нужно полтора часа. Ну, Дмитрий Юрьевич, например. А то есть это будет 19.30. А мы в это время заканчиваем снимать, как правило, ну, чаще всего. То есть он, когда приходил, это требовалась целая спецоперация, чтобы он приехал. Я бы с удовольствием его позвал, и он бы с удовольствием пришел, просто ну никак.
Ну читаем, да, это большое расстояние, действительно.
Андрей Казьмин, 400 рублей. Климу Александровичу большое человеческое спасибо за все циклы. Но Рим, эпоха викингов, крестовые походы прекрасны. Клим Александрович, не читали в Жизеловской серии книгу «Кортес» Кристиана Дюверже? Как она вам, как историку?
Не читал. Руки не дошли, я слышал про нее, мне даже было бы интересно, но не успел, не осилил.
А сколько читаешь вообще вот в месяц книг, если не секрет?
Ну, слушай, у меня это, как это называется, обязательная составляющая. Я в день прочитываю минимум 50 страниц научного текста последние 20 лет.
Угу.
То есть, а даже, может быть, немножко больше. Ну, у меня всегда есть какой-то там список книг, которые я должен обязательно...
То есть, три книги в месяц, да, где-то получается?
Ну, смотря от толщины, бывает же книга такая, угу, что она это... О, тебе на месяц хватит.
Мне на полгода.
Слушай, а чтение, вот интересно, действительно. То есть, у тебя ты какое-то время выделяешь, это навык, или ты между делом, или это уже делается автоматически?
Я все время читаю. То есть нет такого времени, когда я не читаю. Я читаю вообще все время. Там, в транспорте, в метро, в туалете, я не знаю, где угодно. У меня все время с собой или книжка. Ну, теперь же эти гаджеты появились. Вон там эта коробочка черная. Там mm-hmm. какой-то, оказывается, можно библиотеку Конгресса спрятать. Ну, я и так и сделал.
Надежно спрятал.
Есть какие-то вещи в твоей жизни, которыми ты убиваешь время, отнимаешь его от чтения? Не знаю, компьютерные игры, еще что-то такое? Или у тебя все строго рационально теперь?
Нет, конечно. Я же обычный человек совершенно.
Лежать в потолок посмотреть, не знаю.
Лежать, смотреть в потолок, это священное занятие, конечно. Не знаю, ходить по улице, опять же, считать ворон. Это тоже священное занятие. Играть с котом. В обязательном порядке.
Это медитация, подожди, это медитация. Это
согласен, согласен. Ну да, вот компьютерные игры, конечно, в мою жизнь вошли где-то году, наверное, в 87-м, там, когда у меня у товарища появился отличный компьютер Spectrum.
ZX?
ZX, да. Вот с тех пор не могу оторваться.
Да. Понятно. Просто производят впечатление, такие умные люди производят впечатление, что они вообще живут какими-то нечеловеческими законами, но, слава богу, успокоил немножко. Николай Полюшкин, 400 рублей. Клим Саныч с пометкой «Молния». Когда же выйдет книга про историю революции? Безусловно, лучший и полезнейший цикл на канале УДЮ. Рим был, книга вышла, викинги были, книга вышла, а про революцию все нет и нет.
Про революцию сложнейшая тема, книжка про революцию. Почему? Потому что ее невозможно, по крайней мере, в моем понимании, у издательства «Питер» совершенно другое мнение в этом отношении, а в моем понимании, ее невозможно выпустить в виде там даже глубоко переработанной расшифровки наших бесед. Потому что я, чтобы произвести этот ролик, я год, то есть вот я его читал какое-то довольно долгое время, а для этой подготовки я год потратил. Но это для того, чтобы родить именно вот конспект публичных выступлений, которые, в общем-то, разговорный жанр. Вы же понимаете, это в первую очередь разговорный жанр. Тема настолько серьезная, что я просто отлично понимаю, вот со всей 100% серьезностью, что чтобы мне ее именно в виде нормальной книжки, за которую мне будет не стыдно издать, мне нужно еще год. Причем этот год должен быть полностью освобожден от любой работы, потому что у меня будет работа с этой книжкой. То есть мне нужно сидеть, ездить в архив один, другой, пятый, десятый, еще раз, скажем так. И 8 часов в день мне год придется работать. То есть полный рабочий день, год. Вот как я могу позволить себе год не заниматься ничем, кроме книжки? Мне же как бы там кушать надо и все такое. и там семья, родители, племянники, дети и все остальное.
Понятно. Когда партия Столетней войны победит? Ждем, спрашивает.
Так она уже победила, партия Столетней войны, потому что сейчас мы заканчиваем у Дмитрия Юрьевича такие наши промо-ролики о Роковорской войне 1268-69 годов. Наша история, как мы там поссорились с датчанами, немцами из ордена и так далее, и друг с другом, а заодно с монголами, вот это вот все. А потом сразу после этого начинаем Столетнюю войну.
Клим, слушай, а вот для историка, ну, не знаю, среднестатистического, или для тебя лично, для тебя скорее, вот то, что историк подразумевает, то, что подразумевает задачу оставления какого-то следа в истории человечества научного, или, ну, обычные люди говорят, ну, вот я родил детей, воспитал, нормально. Вот, а у тебя есть какая-то такая цель? Или это не обязательно?
Ну, товарищи, я про это никогда в жизни не думал. Есть вещи, которые, опять же, меня по жизни дико прут. Я ими занимаюсь. И только об этом и думаю, собственно. Даже я уже давно и не думаю. Мне вот нравится очень сильно заниматься наукой истории. А я ей занимаюсь. А как оно в виде следа останется в более поздней истории, это уже решать не мне, а истории. Останется хорошо, не останется, но я, по крайней мере, интересно пожил.
Ну да, ты во всяком случае уже след-то точно оставил в виде своего канала, это точно. Слушай, а вот ты сказал наука и история. Часто же звучит мысль, что история не наука, вот, в строгом смысле слова. А у тебя есть какие-нибудь аргументы в пользу того? Вот есть ли какие-то, понятно, что, наверное, ты расскажешь, почему она наука. А вот если бы ты взглянул на это с точки зрения ненаучности истории, есть какие-то аргументы, которые действительно могут, ну, скажем, вот именно факт того, что это наука, поставить под сомнение?
Любая наука, неважно, физика, математика, там, геология, биология, может быть легко не наукой. Вообще, в легкую совершенно. Смотря как ты к этому подойдешь. Потому что, может быть, там, скажем, ну, условно говоря, физик-любитель, для которого это хобби. И он им занимается не потому, что это наука, а потому, что ему нравится, например, крутить ротор в статоре и получать электричество. Но он же физикой занимается, определенно. Наукой он занимается? Нет. Он просто крутит ротор в статоре, получает электричество. То же самое с биологией, с чем угодно. Так история, пожалуйста, она легко может быть не наукой. Но при этом это все равно наука, потому что у нее есть все необходимые атрибуты этого самого научного знания, исследования, развития.
Ну, давай дальше почитаем так, комментарии. Клим Александрович спрашивает, Серый Владимирович, почему наши не организовывали ответные рейды в Крымское ханство? У царя же было под рукой много служилых татар, которые владели тактикой набегов.
Почему не организовывали? Организовывали, конечно. Ездили в Крым тоже, да. В крымские владения ездили, устраивали точно такие же рейды в ответ. Там была проблема-то не в рейдах с Крымом. У нас была самая главная проблема с Крымом, что туда до 18 века невозможно было организовать именно завоевательного похода. То есть то, что просто прекратить набеги из Крыма. Потому что средние века – это такая история, которая лишена дорог фактически. То есть дорог нету. А главная дорога – это река. Река или море. То есть по морю, по воде. По реке, по морю, неважно. Можно куда-то доехать. Так, по-серьезному. Не прибежать и убежать, а именно по-серьезному доехать. А Крым от Москвы отделен, во-первых, а, большим расстоянием, и б, там нет дорог. И нет ни одной реки, которая из Крыма в Москву течет. То есть невозможно было сделать самое главное, реализовать наше тотальное преимущество в огнестрельном оружии. Потому что Россия была страна, которая прошла уже огромную часть вот той самой военной революции 16-17 века. Мы стали пороховой империей. Мы могли привести артиллерию и заровнять все с землей. И чтобы пехота подняла знамя в итоге над завоеванной территорией. Но привезти тяжелые пушки мы туда не могли, потому что степь нас отделяла. А эти татары в степи жили просто. Это не наша эндемичная территория. Мы в степи не жили никогда. И, соответственно, через степь мы пройти, вот именно по-серьезному, не могли, потому что уровень развития промышленности, технологии, экономики страны просто не позволял. Да. Вот к Екатерине II мы только доросли до того, что мы смогли перейти спокойно через степь, дойти до нужного места и именно завоевать Крым, отнять его у турок в итоге. Потому что да, конечно, громили-то крымчаков мы и раньше. Там вспомнят и Миниха, и всех остальных. Ну, так я говорю, мы при Иване Грозном туда ездили с ответными визитами, спокойно совершенно. Но именно завоевать это что? Это 70-е, 80-е годы только 18 века.
Mm-hmm. Ну что, едем дальше. Еще тут куча какая-то вопросов, я даже многие пропускаю. Очень много благодарностей. Я прям одну зачитаю, например, «Железный Ферик». Всем привет, Клим Александрович, смотрю ваши программы Евгения Спицына и Дмитрия Пучкова. Кто-то написал, что вчера выпивал с другом, дискутировали, понятное дело, совершили экскурс в историю. Должен сказать, благодаря Климу Санычу был аргументирован до зубов, пишет Максим Козлов, ну и так далее. Куча благодарностей. Хороший вопрос про кино. Когда ждать деконструкцию фильма «Роб Рой» и в каком фильме, на ваш взгляд, лучшим образом показан поединок на клинковом оружии, спрашивает Серый Владимирович.
Серый Владимирович, «Роб Рой» мы с Кристиной Егоровой уже обсудили, это было 2, наверное, или 3 месяца назад. Просто его до сих пор, по-моему, не выпустили, этого «Роб Роя». Его там монтируют, в общем, он заряжен, ждет своей очереди. «Роб Рой» будет, уже сделан. Во-первых, во-вторых, про «Роб Роя» мы обязательно еще с Дим Юрьевичем поговорим у него на канале, там в несколько другом формате. Второе, по поводу лучших поединков на клинковом оружии, это, собственно, «Роб Рой» и, конечно, фильм Ридли нашего Скотта «Дуэлянты» 1977 года. Просто там огонь так поставлено. Все вообще, в принципе, вот эти поединки на саблях, на шпагах, на рапирах, на дворянских, ну, вот одно и то же со шпагой, в принципе, какая разница. Ну, неважно, это сделано просто гениально. Я когда недавно, а конкретно в прошлом году узнал, что и в «Дуэлянтах», и в «Роб Рое» поединки ставил один тот же человек, мне все стало ясно.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока Петр не успел дальше задать следующий вопрос, очень, на мой взгляд, в тему. Ты же помнишь такого замечательного человека, как Баллон?
Да, конечно, я его знал.
Вот. Вот да, они с моим папой вместе работали, и тоже папа его хорошо знал. Скажи, пожалуйста, твое отношение к тому, что он делал в кино в советском.
Стоит, наверное, пояснить, кто это, а то я...
Баллон это постановщик в «Трех мушкетерах», например, и не только там.
Ну, не только, во многих фильмах, практически во всех советских фильмах он фехтование на шпагах, рапирах там и всем прочим ставил.
Ну, вот да, там...
«Гардемарины вперед», например, тоже его
фильм. «Дон Сезанн де Базар», вот это вот везде.
Да.
Все. У нас, конечно, проблема была ровно одна. Сам Баллон очень хорошо знал, как, умел, как, но... Он точно так же работал вместе с Кириллом Борисовичем Черноземовым. Это был гениальный совершенно постановщик сценического фехтования. Ученик Коха самого, который еще, прошу прощения, написал, будучи фехтовальщиком, конечно же, еще в блокадном Ленинграде написал книжку «Как победить врага в окопе». Так, на секундочку. Пособие по рукопашному бою. Там как саперной лопаткой, куда лучше ударить и как сделать так, чтобы тебе в ответ не ударили. Вот эта вся школа у нас просто гениальная. Одна проблема. Она театральная. Она не киношная, она театральная. Это совсем другой жанр. Ну, вот объективно. Это театральное фехтование, где нужен очень размашистый жест, чтобы тебя с галерки увидели. Потому что это же называется как профессия? Хореограф фехтования. Мы называем там постановщик боев, постановщик фехтовальных сцен, все это фигня. Хореограф фехтования это называется. То есть нужно сделать так, чтобы ты рассказал историю при помощи движений клинка, тела, рук, ног. Это пантомима, условно говоря. То есть без слов. Ну или почти без слов. Тебя должно быть видно с галерки. Ты должен любому человеку, который находится даже в очень большом театре, рассказать историю этим самым клинком. Но эта история однократная, одноактная, потому что вот ты, самый, как любой актер театра, ты зажег себя, выложился, у тебя прошла там премьера антерприза, и дальше можно отдыхать. Кино – это трехмерное искусство. Тебя камера может, и, как правило, смотрит со всех сторон. И тебе нужно 1, 2, 15 дублей на одинаковом классе показать. И тебе не нужен этот размашистый жест вообще, потому что кино – это жизнь, перенесенная на экран. Потому что там нет галерки. Не нужно, чтобы тебя видели и слышали. Можно сделать очень скупые движения, если мы говорим про фехтование. Если это, конечно, нужно. Вот посмотрите, вот 77-й год, дуэлянты, постановка фехтования. Там нет ни грамма театральности вообще. А у нас баллон, я вообще к нему отношусь с гигантским уважением ко всей этой плеяде, но повторюсь, это театр, это не для кино. И это была проблема именно советского кинематографа, в смысле фехтования, что у нас все специалисты оттуда были из театра.
Спасибо тебе за подробный.
5 евро. Клим Саныч, челом в пол за изгнанием мракобесия из моей головы. Вытравили всю лженауку всяких Фоменок. Не знаю, как отблагодарить или чем помочь. Ну, не знаю, вопрос риторический. Если надо чем помочь, может быть, скажем Эдварду, чем помочь-то?
Давай, Фоменко, да. Не имея 100 рублей, я имею 100 друзей. Если будет надо чем-то помочь, я брошу клич в интернете. Может быть, ты услышишь и поможешь.
Слушай, Клим, а вот по поводу Фоменки. Я помню, что когда это все появилось, по-моему, в 90-е, что ли, годы, ранние причем, там вот все понятно про это. Хотя мне тогда тоже как-то зашло, я не историк, но было забавно почитать. Но главным пропагандистом всей этой истории был же тогда Гарри Каспаров. Я до сих пор за неимением возможности спросить у него, ну как же так, Гарри, ну ты же чемпион мира по шахматам, вроде не дурак. Вроде умный человек, но ведь он написал предисловие, по-моему. Он пропагандировал, двигал это. Вот у тебя есть какое-нибудь объяснение присутствию там Гарри Каспарова? Ну, я понимаю этих двух людей. Там, скорее всего, у них родилась там, с их точки зрения, интересная концепция. Они там, ну, я уж не знаю, просто так или с какой-то другой циничной целью этим занимались. Но он вел себя абсолютно искренне, как мне казалось. Как это может быть?
Это, опять же, беда. Даже не позднего Советского Союза, раннего РФ, это беда современного мира. Потому что количество информации поступило вдруг, внезапно, настолько большое, что человек эволюционно под такое не заточен элементарно. То есть, если какой-нибудь там Аристотель, Сократ, Платон и так далее мог быть одновременно чемпионом Олимпийских игр по боксу и при этом знать вообще всю науку, которая была при нем, то есть от медицины до географии, то сейчас, блин, вы представляете, что такое медицина, например? Человек учится 8 лет, не покладая на, и он знает вот такой кусочек медицины, вот такой, объективно, не потому что он дурак, а потому что больше в голове не укладывается, и времени тебе не хватит. Ну, соответственно, то же самое про историю, вот там Гарри Каспаров, он же там шахматами занимается, какое-то у него образование есть, но у него нету ни малейшего шанса серьезно вглубь заглянуть в смежные науки, например, в историю. Поэтому приходит какой-то дебил, который просто имеет такое же математическое образование, и разговаривая с ним на математической терминологии, я не говорю языком математики, я говорю в математической терминологии, он находит отклик в душе этого самого несчастного Гарри Каспарова. Кто такой, о, блин, это ж пацан-то из нашинских, во как оно оказывается. И вторая проблема именно конкретной истории, я ее как преподаватель хорошо знаю, потому что мы приходим в школу, и мы изучаем все вообще науки, от простого к сложному, как положено. То есть мы начинаем там с 2 плюс 2, 4, заканчиваем там интегралами, синусами, косинусами и зачатками высшей математики в 10 классе. А историю мы изучаем не от простого к сложному, а по хронологии. Начинаем с древнего мира, заканчиваем 21 веком. Ну, кто сказал, что шумеро-аккадская цивилизация проще, чем история Второй мировой войны?
Надо по-другому изучать, ты считаешь?
А как ее по-другому изучать? Ее невозможно в рамках школьной программы изучать по-другому.
В истории просто нет простого. Тут есть важный момент. В истории нет простого. При этом, я так понимаю, чем древнее, конечно, тем сложнее.
То тем логика-то понятна. Чем раньше оно все было, там, мы изучаем Барана-Суковатка и дальше поехали, так сказать, к высшей форме, так сказать, коммунизма. Вот то, что я изучал. Примерно там вот последовательность логическая есть. А ты говоришь, что оно все не так, да?
Нет, я говорю, что в школе по-другому изучать невозможно, потому что мы там ограниченное количество времени учимся, и нам нужно, кроме истории, еще кое-что подчерпнуть. И в итоге, ну вот понятно, молодой человек в 6 классе, там, в 5 классе изучал историю древнего мира, так он уже к 7 все забыл. А потом он закончил школу, и он просто ни хрена не помнит про этот самый древний мир. И вот приходит Фоменко и говорит: братан, княгиня Ольга, Юлий Цезарь, Иван Грозный – это один и тот же человек. И ты говоришь: о, как оно оказывается, прикольно.
Не, ну у него, справедливости ради, действительно, на мой вот тогда неокрепший мозг это легло очень интересно. Ну, тогда действительно много всего было забавного про трусы Берии там, и так далее. Много информации полезной было, которая как бы вызывала...
А что, там тоже новичок был в трусах Берии?
Абсолютное доверие у граждан.
Там был старичок.
Не трусы Берии, а трусы в сейфе, женские трусы в сейфе у Берии. Это я упростил очень терминологию, но это известный такой мемас того времени. Ну да, у них аргументы про летописи, что вот летописи писались там в угоду правителям, переписывались там, если надо, и так далее. Одно и то же событие тоже логично описывалось с двух сторон по-разному. Да? Одни писали, что мы победили, другие, что мы тут год перепутали, тут вот это сопоставили, буквы похожие, и вот это все. Ну, все это разобрано у Клима в великолепных его видео, поэтому, наверное, не будем тратить.
Это правда, время. Там вот, очень много...
И, кстати, последующая жизнедеятельность Гарри Каспарова, она, в общем, в значительном смысле дала ответы на вопросы о его, так сказать, взгляде на мир, но тогда казалось, что, слушайте, ну умный же мужик, кто же может быть умнее, чем Гарри Каспаров вообще на этой планете? Елик С. беспрецедентную сумму нам отправляет, 4690 рублей, спасибо большое, ну, вернее, бывало и больше, конечно, за сегодняшний день. Мужчины, смотрю вас с апреля, спасибо огромное. А за Клим Саныча двойное спасибо огромное. На добрые дела. Спасибо большое. Мы обязательно эти деньги перечислим на помощь бездомным в Москве. А Серый Владимирович продолжает радовать интересными вопросами. 100 рублей. Клим Александрович, спортивный фехтовальщик победит реального мушкетера? Может ли спортсмен
адекватно пользоваться
боевой шпагой?
Интересный вопрос-то.
Тут же вопрос-то не в том,
что он спортивный. Слон или кит?
Ну, слон или кит. Понимаете, это же не вопрос того, что кто лучше пользуется каким-то предметом. Тут вопрос в том, что это, опять же, очень, наверное, мерзко, гнусно и цинично звучит. Тут вопрос в том, а именно, готов ли ты проткнуть человека железной штукой? Я очень сильно не уверен, что современный спортивный фехтовальщик любой, даже если он там в 20 раз подготовленнее этого самого какого-нибудь мушкетера 17 века, реально готов загнать человеку в живот метр железа. Это очень сложный отдельный навык вообще-то. То есть там нужно как-то очень сильно через себя переступить. Очень сильно. Ну, мы знаем истории регулярно, там, не знаю, опять же, это очень сильно большая беда, меня это не радует, но там регулярно читаю, что какую-нибудь там в Америке, не знаю, в Бразилии, Азии... Там есть, например, там тетя, чемпион всего там, по боевому самбо. Ее там избили, изнасиловали. И показывают человек, который ее избил, изнасиловал, думаешь, господи, так его же можно сломать пополам одной рукой. Вот. Но эта тетя, будучи очень сильно подготовленной, она не подготовлена к тому, чтобы человека по-настоящему калечить и убивать. Так то же самое, вот есть специалист по фехтованию. Он может быть подготовлен в 20 раз лучше, чем любой человек 17 века, просто потому что он учился в Лезговта, где ему научно преподавали фехтование, там, от теории тренировок и личной физподготовки до, собственно, фехтования. Вот понятно, что у человека 17 века даже примерно не было таких учителей, как у него. Но зато этот чувак в 17 веке, у него не было, в принципе, никакого тормоза. Сейчас я тебе в глаз воткну эту самую ржавую пику. И давай ты со своим этим Лезговта отдыхай.
Ну да. Да, у нас был тренер, я занимался в свое время ножевым боем, и тренер говорил, чем АНБ отличается от НБ? Тем, что АНБ идет убивать. И вот это, говорит, единственная разница ставит просто пропасть между этими двумя направлениями обучения. То есть армейский ножевой бой и просто ножевой бой. Потому что там людей учат убивать, а здесь учат ковырять в носу, грубо говоря. Вот и вся разница.
Ну, там то же самое, когда ты смотришь учебники фехтования, уже именно развитые, настоящие учебники фехтования, в полном смысле слова, 16-17 века. Ты понимаешь, что я лично, вот я, несмотря на то, что я очень давно этой штукой занимаюсь, я бы просто не смог так делать вообще. Потому что смотришь там какого-нибудь Николетто Жиганти или Капо Ферро, это знаменитые итальянские фехтовальщики 17 века. Ну, там прямо, ну, я сейчас, конечно, буду очень сильно упрощать, но там такой совет. Тебя колят в сердце шпагой. Нужно развернуть корпус, получить укол в сисю, так что тебе через мышцы прошло. Шпага врага застрянет, ты ему в горло ткни.
Вот и все, да.
Вот, у тебя будет дырка, а он умрет.
Ну, да.
Вот. А я вот думаю, каким нужно быть законченным просто отморозком, шахидом, чтобы такое позволить собой сделать. Я вот так даже представить себе не могу, как можно такое сделать.
Да.
мир меняется в лучшую сторону.
Это факт. Или нет. Или нет.
Как сейчас быстрее происходит с жизнью и смертью. Михаил Медведев, 100 рублей. Добрый день, Клим Саныч. Спасибо за ваш труд. Будет ли ролик про новочеркасский расстрел?
Я сейчас готовлю у себя на канале ролик про фильм «Дорогие товарищи», где, как обычно, у меня про фильм будет в качестве повода. А в основном, конечно, я буду разговаривать про новочеркасский расстрел.
И это прямо очень полезно, потому что там, конечно, есть о чем поговорить, как оно все происходило. Это очень крутая история и, конечно, фильм, ну, мягко говоря, с моей точки зрения. Так. Вот, хорошо. Слушай,
вопрос да. задам из Donation Alerts чуть-чуть, ну, чтобы людей уважить. Тут их немного, но есть интересные. 100 рублей Олег отправляет на борьбу с феминистками в рядах изоленты. Добрый опер 100 рублей отправляет 2 по 100 с хорошим интересным вопросом, на который сейчас, я думаю, каждый из нас может ответить. Доброе утро. Давно было интересно, как вы относитесь к посторонним людям, которые могут подойти, увидев вас, и поблагодарить или как-то прокомментировать ваше творчество? Приведу пример далее. И вторые 100 рублей. Как-то пересекся с Дмитрием Юрьевичем в Гинзе на Сенной. Он там кушал, а мы брали злодея. Ну, это опер наш. Вот. Было большое желание поздороваться, поблагодарить за труд. Решил, что неудобно. Прав ли был, что отвлек? Что не отвлек?
Клим, ну, вообще, давай с тебя начнем. Вообще, конечно, это вот правильно молодой человек или старый человек. Короче говоря, товарищ правильно поступил, потому что, естественно, вот у меня воспитание просто не позволяет, если я вижу известного мне, но незнакомого лично человека, не знаю, какого-нибудь там Михаила Боярского, неважно, кого угодно, просто взять, подойти и напрыгнуть на него. Ну, потому что у него своя жизнь, я же отлично понимаю, что это такой же человек, как и я, поэтому я так не делаю просто никогда. А с другой стороны, если человек вот прямо ему надо, он подходит, здоровается, благодарит там за службу, я тоже говорю, что спасибо, что смотрите. То есть у меня это не вызывает негатива никакого. Ну, просто вот так вот. Ну, нужно быть к этому готовым, что тебя узнают, тебе придется общаться с кем-то, кроме тех, с кем ты хочешь общаться сам. Вот. Но я, повторюсь, я лично никогда такого не могу себе позволить. Если я человека знаю, но он меня не знает, просто взять, подойти там, и начать ему что-то излагать. А, нет, один раз я поступил вот так вот. Но это была тематическая тусовка. Это был мой первый российский конвент писателей-фантастов. Я там увидел Гарри Гаррисона, который не знал, кто я такой. И я сразу побежал с ним дружить. Ну, я, извините, не смог удержаться.
Это да, это великолепная тема, кстати, когда есть кумир какой-то, и ты его первый раз в жизни видишь, и прямо вот... У меня такое было с Мирей Матье, но там нас целенаправленно знакомили.
Я Причем прям она об этом попросила, поэтому это было нормально.
Ну, естественно, понятно. Она, а кто ж еще, да, кто ж еще мог попросить? Я очень скромный, она попросила, конечно.
Михаил Рубцов, 400 рублей. Клим Александрович, рано или поздно вас об этом спросят. Как вы относитесь лично... А, и улетело вверх это все. Короче, как вы относитесь к Соколову, профессору?
Профессору
как,
Соколову...
Как профессионалу и как человеку.
Я видимо, к любому человеку отношусь как к человеку, с одной стороны, с другой стороны, как к профессионалу. Понимаете, если, например, вдруг такая аналогия, там, Адольф Алоизович Гитлер бы вдруг выступил публично и сказал 2×2=4, а 3×3=9, я бы поддержал Адольфа Алоизовича Гитлера немедленно, потому что он прав. 2×2, строго 4, это не имеет никакого отношения к всей остальной деятельности Адольфа Алоизовича. Но при этом, как я отношусь к Гитлеру? Строго плохо, вот в чем дело. Но Соколов – это абсолютно гениальный педагог, просто гениальный вообще. То есть я лектора в жизни не встречал лучше ни разу, хотя я знаком с профессионалами, сугубыми профессионалами этого дела не понаслышке. Я его с 14 лет, его лекции слушаю. Ну, точнее, слушал, получается, уже. И это, конечно, человек, который мог преподнести историю так, что она у тебя просто оживала в голове. Но при этом то, что свою карьеру дедушка закончил так, как закончил, ну что я могу сказать? Я что, поддержу в этом? Ну, наверное, нет, я же нормальный человек. Нельзя в людей стрелять и потом распиливать их на части. И, ну, самое главное, нельзя в людей стрелять, это очень плохо. Что бы они с тобой ни делали, ни в коем случае этого делать нельзя, потому что ценнее, чем жизнь человека, ничего нет в этом мире. Поэтому, конечно, я к этому не могу относиться никак, кроме как резко отрицательно. Вот есть история Соколова, у меня все книжки его есть Соколова. Я, если мне нужно, я их могу перечитать, обратиться, посмотреть. Ну, а есть Олег Валерьевич, мой бывший друг старший, который взял и закончил свою жизнь вот так, как он закончил. Это, конечно, очень печально.
Music Girl 7, 20 евро. Клим Александрович, сериал «Рим. История ледового побоища». Спасибо большое. Дмитрий Алексеевский, 449 рублей, скидывает нам. Спасибо большое. Клим Саныч, Артем Ермолаев, «Джулери», 1000 рублей. Большое спасибо. Клим Саныч, есть ли в планах разбор книги Бенвенуто Челлини?
Бенвенуто Челлини. Я, честно, даже не знаю, как ее разбирать. Вот как можно это разбирать? Ее нужно читать страницу за страницей вслух. Вот там не надо ничего разбирать. Это потрясающая книга совершенно. Я даже не скрываясь скажу. Я когда писал свою первую художественную книжку «Солдат императора», у меня там прям есть несколько глав, которые просто откровенно переписаны с мемуаров Бенвенуто Челлини. Ну, там дело происходит в 16 веке, люди встречаются с Бенвенуто Челлини во Флоренции, и там куролесят вместе. И там просто я кусками брал и рерайтил. Просто потому, что я понимаю, что лучше написать невозможно. Это одна из моих любимых книг Эва вообще. Я просто не знаю, как ее разбирать. Как, блин, это просто читаю вслух и все.
Всем рекомендуем почитать.
Всем читать срочно.
Михаил Медведев, 200 рублей. Что вы думаете насчет переименований улиц, названных в честь террористов? Например,
Желябова.
У Халтурина 171 топоним по всей России. У героя русско-турецкой войны Скобелева 3 топонима.
Это, товарищ дорогой, вам они террористы, а нам они борцы с кровавым режимом. Потому что все эти террористы, так называемые, не угробили, хотя, конечно, многие из них были категорически неправы. Но они все вместе, со всеми, кто неправ, они все вместе даже процента одного не угробили от тех, кого угробил царский режим. То есть люди, конечно, боролись с царским режимом категорически неправильно, вообще. То есть так это делать нельзя. Им потом это объяснил еще Плеханов. Что так, как вы делаете, делать нельзя, глупо, это ни к чему не ведет, в принципе. Но то, что было тогда сверху, сидело на троне, оно после манифеста о вольности дворянской Петра III-Екатерины II, оно превратилось в не просто паразита, а в глиста. Вы понимаете, глиста нужно выводить любыми средствами, потому что иначе глист вас угробит. Ну вот он, глист это самый, сидел, паразит просто в виде феодального класса на голове нашего общества. И в конце концов привел к чему? Он привел к тому, что Россия была оказалась втянута подряд в две войны, русско-японская, Первая мировая, в невыгоднейших условиях. И что? Кончилась страна фактически после этого. И вы скажите мне, Халтурин или Желябов, они что? Ну, они убили столько людей, сколько убил царский режим. Ну, вы что, серьезно пытаетесь сравнить жертвы Первой мировой и то, что Халтурин в кого-то там выстрелил? Я не оправдываю Халтурина, повторяюсь, он занимался очень глупым делом. Так делать нельзя, повторяюсь, Плеханов все объяснил. Разложил, что убив Александра, вы поменяете две палочки на три палочки. Вот, но вот эти вот, этот феодальный класс, который нас втравил вот в эти вот войны, это страшнее любого террориста, страшнее гораздо. Поэтому правильно, Скобелев это был, как это ни странно, защитник этого самого упадочного класса. Поэтому у него три топонима, а у Халтурина сколько там? 170, я уже прослушал.
Да, ну здесь есть же, конечно, и результат, собственно, советского периода, потому что Скобелева-то посносили, а Халтурина наоборот. Вот. Ну, кстати, интересно, у нас же нету, по-моему, вообще улиц, названных в честь, например, царей никаких, да?
Да вроде нет.
Не почему? В честь Петра Первого у нас есть название. Есть,
да? Петра
Первого. Конечно, потому что он был любим коммунистическим.
А какая улица Петра Первого?
Мост Петра Великого.
Мост Петра Великого.
Он же Охтинский.
Да, любопытно просто. Я только сейчас об этом подумал, что нигде такого, что их просто нету. Может быть, было в те времена не в уровень улицы называть именами царей, памятников было.
У нас, по-моему, Клим, у нас, по-моему, есть же Николаевское что-то.
Николаевская железная дорога, она же теперь Октябрьская.
Да, Николаевская железная дорога кончилась тогда, кстати. Да, потом она была другая, Октябрьская, по-моему, если мне не изменяет память, железная дорога. И по сей день она Октябрьская и остается. Да. Вот. Но да, кстати, в честь царей-то у нас особо ничего не... Ты прав,
Петр. Ну или в честь там, великого князя какого-нибудь там, не знаю, такого-то. Или в честь Столыпина, что-нибудь. Ничего такого же
нет. Меня, знаете, что удивило? Меня вот в этом во всем в переименованиях у меня один такой, знаешь, красная тряпка. Вот у нас была улица Гоголя, улица Герцена. До сих пор все коренные ленинградцы эти две замечательные улицы называют улицами Гоголя и улицы Герцена. И все помнят, какая из них была Гоголя, а какая Герцена. При этом Герцена
и Гоголь... Малая морская какая-то...
Да-да-да, при этом смотри, ведь суть Гоголь и Герцен – это принципиально разные герои разных вообще даже частей науки, да, один – это литератор, второй – это революционер, там, не революционер, ну, вот такое, вот все переименовали обе, большая морская, малая морская, люди, во-первых, не помнят, какая из них большая, какая малая, ни хрена, и, во-вторых, при чем здесь Гоголь, почему, в чем, чем провинился Гоголь?
А чем Салтыков-Щедрин провинился? У нас была улица Салтыкова-Щедрина, теперь она Кирочная. Вы Кирочный. Знаете этого Кирочного?
Угол Кирочный и Пипирочный, да.
Никто не знает этого Кирочного. Да,
у меня в Москве проблема такая, что я, соответственно, я взрослел в период вот, переименований первых. И я рос, например, я понимал, где находится улица Чехова, улица Богдана Хмельницкого, там, улица Герцена и прочее. Но не запомнил хорошо. А потом это все переименовали, и я уже не смог понять, которую в какую. И теперь я вообще не представляю, хотя я вырос, всю жизнь в Москве прожил. Я помню, что вот это то ли Чехова, то ли Дмитровка, то ли Малая, то ли Большая. У меня такая каша в голове. Ну ладно. Еще один вопрос тут про Соколова. Не знаю, актуален или нет. Если не актуален, то хрен с ним, но зачитаю. Пейпер Вирджиния Лена. 250, красивое имя какое. 250 рублей. Климу Жукову. Мое почтение и вопрос. А есть ли надежда, что публикации Соколова как историка будут использоваться хотя бы через несколько лет?
А, пожалуйста, их и прямо сейчас используют. Зачем через несколько? Есть люди, которые занимаются...
Никто не отменял.
Есть люди, которые занимаются тематикой Наполеона, так они прямо сейчас пишут, я уверен, какую-нибудь работу и ссылаются на Соколова. Потому что заниматься Наполеоном и не ссылаться на Соколова почти невозможно.
Трой, есть вопросы? У нас 5 минут осталось. Хочется что-нибудь
да, фундаментальное,
весомое Клима спросить такое, чтобы, вот,
есть
чтобы,
вопросы,
чтобы
есть
уйти в задумчивости. А да, у нас какие-то мелкие.
Вот тут вот Максим Обухов просто 2000 рублей перечислил. Так, я 80-го года рождения, в юности помню, когда показывали это говно. А, это не нам вообще. Это про Евровидение, мы даже не будем сейчас на это время. Как многие мальчишки, в детстве читал Айвенга. В этой книге действительно почти все является вымыслом. Вопрос, почему Ричард Львиное Сердце всегда такой благородный? И был ли он таким на самом деле? Не клинкер, 100 рублей.
Мы не знаем, какое было Ричард Львиное Сердце, потому что мы, к сожалению, не сможем с ним пообщаться. А мы только можем судить по результатам его деятельности, которые отражены в исторических источниках. Ричард Львиное Сердце... Ну, это был интереснейший человек, вы просто представляете себе, что это был феодальный воин, аристократ, то есть, кто, ну, по-нашему, убийца, который людей резал метровым железным ножом. Но при этом он писал потрясающие стихи, многие из которых до нас дошли, сочинял музыку, ну, я средневековую музыку не очень люблю, но, тем не менее, стихи великолепные просто. Вот, представляете, вот человек, с одной стороны, занимается чем, и с другой стороны, чем, то есть, разносторонняя личность, черт возьми, очень... Про его благородство, это как благородство любого абсолютно представителя правящего класса, распространялось только на таких же представителей правящего класса. Вам бы очень не хотелось бы, я уверен, повстречать на своем жизненном пути человека наподобие Ричарда Львиное Сердце, если вы не король, герцог или граф.
Ну, да.
Потому что вы для него были бы где-то около микроба. Соответственно, сделать с вами можно все, что угодно. Если не помогает пенициллин, нужно применить тетрациклин, если что.
Гениальное сравнение. Так, Анатолий Канашин, 10 тысяч рублей на помощь нуждающимся перечисляет, ставит сегодняшний такой мини-рекорд. Клим Санычу, респект, 100 рублей. Влад, Алекс ОМ, Тро, все понимаю, не читаешь за денежку сообщения, но прочти мое предыдущее или это развод. Дорогой Алекс, извините, пожалуйста, но мы просто физически не успеваем все читать, то сообщение к предыдущему эфиру относится. Ну вот, не успели, извините. Так, Клим Саныч, как вы относитесь к киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение»? Барбаросе, привет. Сегодня Ахмат вас два, вам два сунет. Ну, это про «Зенит». Так, как относишься к «Освобождению»?
Очень хорошо отношусь.
Алексей Балаш.
Замечательное хорошо. Кино. Я его, более того, недавно пересматривал. Очень хорошее. Трогает.
Угу.
Звук есть, картинка подвисла, ничего страшного.
Да, нормально, нормально. Мы все слышим.
Ничего,
так, и последнее. У меня в Donation Alerts последние 200 рублей. Клим Саныч, в ответах на вопросы на вашем канале, на вопрос о монголах, ответили, что сами не осилите. Нужно пригласить кого-нибудь. Как смотрите на автора YouTube-канала Савромат? Вот, Александр, 200 рублей.
Друзья, если вы думаете, что я в состоянии посмотреть весь YouTube, то вы глубоко заблуждаетесь. И у меня нету вообще представления о том, кто такой Савромат. Я не успеваю смотреть все, что мне советуют посмотреть. Это просто, у меня жизни не хватит вообще. У меня есть несколько там каналов, несколько авторов, которые мне нужны вот для работы, которые занимаются производством строго научных лекций. Вот я их смотрю. Больше я не смотрю просто почти ничего. Ну, кроме, конечно, Дим Юрьевича, он только что ушел. Жени Баженова, потому что это адски смешно. Ну и как бы вот. Я смотрю только на профессиональные темы, то, что лично мне прямо сейчас нужно для работы. Все.
Да, тут на самом деле абсолютно логично. От себя хотел две вещи сказать в завершении как бы своего длинного этого монолога. Что, во-первых, Клим Саныч, ты у нас первый субботний гость, который увеличил аудиторию по сравнению с Дмитрием Юрьевичем и Александром Евгеньевичем. То есть нас людей в твое присутствие смотрело больше, чем перед твоим приходом. Это большая редкость.
8 тысяч в прямом эфире, это прилично.
8 тысяч в прямом эфире сейчас нас наблюдает. Вот, и, соответственно, что хотел сказать. Очень мы с Петром Алексеевичем хотели бы тебя, как это называется, развести на какую-нибудь интересную тему, которую бы ты у нас здесь завел, которую не делал бы ты ни у Дмитрия Юрьевича, ни где-то там еще, вот, потратить твои жалкие остатки твоего свободного времени, вот такие вот мизерные вот эти.
Ну, раз в месяц хотя бы, не то
что... Раз в две недели, там, да, чтобы ты сделал какой-нибудь у нас интересный цикл, такой увлекательный какой-нибудь.
Ну, вот, вы, товарищи, тобой... предлагайте, я же за любой кипиш, кроме голодовки.
Давай мы с тобой 17 числа об этом подумаем.
Давай. Вот. Всех приглашаю, у меня завтра, да, правильно, завтра, воскресенье, будет в 16:00 стрим у меня на канале, посвященный битве при Чудново. Это 17 века, страшное поражение русской армии, очень поучительная история, там такое скотство, что сил никаких нету. Будет, я думаю, интересно.
Слушай, интересно, да, всем нашим зрителям рекомендую, присоединяйтесь. Я думаю, ты там на вопросы отвечаешь же или ты просто...
Конечно, а иначе какой смысл в стриме?
А, то есть именно на вопрос. Ну, это прям совсем круто тогда. Присоединяйтесь, подписывайтесь, кто не подписан еще. Но я думаю, таких нету. На канал Клим Саныча. Это просто великолепно. Много интересного узнаете, даже если вы к истории не имеете никакого отношения. Потому что Клим умеет рассказывать так, что берет за душу, вот так проворачивает, и потом отпускает и снова берет. Вот, спасибо тебе большое за то, что ты уделил нам время. Было очень интересно. На этом наши вопросы не закончились, уверяю тебя. Вопросов миллион. Вот, значит, завтра у нас, да, подписывайтесь на «Изоленту», завтра у нас Шахназаров-Кузичев, ну и будем обсуждать какие-нибудь интересные темы, которые мы еще не решили. Петр Алексеевич, хочешь что-нибудь сказать?
Ну, и, да, я какой-то думал, надо чем-то закончить с Климом, может быть, короткий вопрос такой философского смысла. Россия-то, она в правильном направлении движется, Клим?
Все, что движется в буржуазном направлении в 21 веке, движется в неправильном направлении, а конкретно в летальном для себя направлении. Поэтому в данной парадигме развития не только нас, но и всю планету ничего хорошего не ждет, к сожалению.
Спасибо за оптимизм. На
этой оптимистической
ноте и перекинем мостик на нашу следующую встречу. Клим, удачи, спасибо тебе огромное.
Вам спасибо огромное
за всю твою работу.
Спасибо
тебе большое. Молодец, ты лучший.
Увидимся,
спасибо большое.
Спасибо, всего доброго. Всем пока.
Счастливо.